Меня зовут Сашинский Сергей Анатольевич. Для тех, кто здесь первый раз, я куратор этих курсов. И я вот делаю небольшое сообщение, запишу себе, что всю информацию необходимую о курсах вы можете прочитать на сайте www.tvspas. Запишите себе, чтобы была полная ясность. tvspas.ru. Оказавшись на первой странице этого сайта, там есть раздел «Видео», «Аудио». Вы заходите в статьи, и там сразу высвечиваются «Дети-инвалиды». Дальше «Дети-инвалиды», объявления. Там среди, значит, на вот этих страничках всегда будет сообщение о том, когда курсы, нет ли переноса и тому подобное. Там же есть мой электронный адрес. В случае каких-то необходимых вопросов вы можете всегда мне написать. Наша встреча посвящена, мне отец Николай Николаевич такое название, о детях и взрослых с аутизмом.
Да.
Годится. Вот, значит, о детях и взрослых с аутизмом. Этот доклад сделает Ольга Сергеевна Никольская, ведущий специалист по этой теме вот, в пределах института и значит, автор очень многих работ и лауреат президентской премии 1997 года, как раз за одну из книг, посвященных детям-аутистам. Вот это я советую вам записать, просто чтобы там вы всегда можете получить информацию о нашей тематике. И я передаю слово Ольге Сергеевне для доклада.
Ну, на самом деле мне не хотелось бы вот, разговаривать с вами в форме какого-то очень научного доклада. Потому что я думаю, что, во-первых, многие из вас имели дело с аутичными детьми, и у вас накопились всякие вопросы, сомнения и собственный опыт. И поэтому мне хотелось бы так, скорее, более активного разговора. Я с радостью бы отвечала на вопросы, может быть, даже в большей степени, чем просто сама говорила и только говорила. Вот. Ну, если я вдруг буду говорить о том, о чем вы прекрасно знаете, пожалуйста, вы мне это говорите, потому что жалко просто терять время на то, чтобы топтаться на месте. Ну вот, вот как выяснилось, что дети с аутизмом и взрослые с аутизмом, потому что никуда он не проходит на самом деле, их довольно много. Вот раньше думали, что это какое-то такое экзотическое проявление, а теперь, в общем, чем дальше, тем чаще становится понятно, что в любой, например, школе может оказаться ребенок с аутизмом. Ну, просто в любой школе, вот где 500 человек, уже можно вот по статистике ожидать, что будет ребенок с вот такими трудностями. И что опять же понятно, что это те трудности, которые человек испытывает вот буквально от рождения и на протяжении всей жизни. То есть очень мало о ком из аутичных людей можно вот так ему помочь, чтобы дальше было ни сучка, ни задоринки, чтобы он шел по жизни, и никакие особенности его ему не мешали. То есть такие люди, они чаще всего, они нуждаются в постоянной поддержке, в каком-то особом внимании, в понимании их сложностей, для того, чтобы они удержались в жизни. Вот, что еще оказалось? Оказалось, что это очень разнородная группа детей и вообще людей. И что хотя их трудности, которые они испытывают в жизни, они однотипны вот для них всех, но тем не менее вот этот могут и быть и люди, которые вообще не говорят. И люди, которые говорят очень сложно и изысканно, у которых большой словарь и сложные фразы. Что это могут быть люди, которых если просто вот испытывают по психологическим тестам, то они не могут себя проявить и дают результаты как глубоко умственно отсталые. И в то же время ты все время в этом сомневаешься. Потому что ты видишь, что вот в бытовой жизни, ты видишь, что он понимает ситуацию гораздо лучше, чем вот это мог бы какой-то посторонний человек предположить. И что домашние часто говорят, что от такого ребенка ничего нельзя скрыть на самом деле. Что вот для него то, что другого более социализированного и более нормального ребенка легче обмануть, чем такого, что он всегда, что от него трудно что-то спрятать, что он всегда вот найдет то, что, казалось бы, далеко спрятали, просто пройдет и походя возьмет. Что даже не говорящий ребенок почему-то начинает замечательно включать какие-то бытовые приборы, вот ткнет кнопку и пошло. И что вот то, что ему нужно, он вроде бы и делает, а вот то, что нам от него нужно, он не делает. Вот, и кроме этого, по тем же самым тестам есть люди, которые 144, у них может быть интеллектуальный коэффициент, они очень могут быть умные, но тем не менее им как будто бы это не помогает в жизни особенно. Потому что вот сейчас вот у нас наверху занимаются с парнишкой, который потрясающе одарен математически. Он побеждал на всех олимпиадах, и, казалось бы, вот все пути ему открыты, а мы за него очень боимся. Потому что он очень не приспособлен в жизни, он очень наивен, он очень плохо собой управляет. И мы понимаем, что очень вероятно, что, несмотря на все его способности, его дальнейшая судьба может быть очень трудной. То есть, понимаете, вот такой вот разрыв вот в этой вот всей группе аутичных детей очень большой. И кроме того, даже вот один тот же ребенок, вот мы говорим, он то понимает, то не понимает, то слышит, то не слышит, то увидел, то не смотрит совсем и непонятно видит ли он. В общем, к нему очень сложно подступиться и очень сложно понять. Вот, но можно, если мы понимаем их трудности. Вот теперь вот что еще. Вот теперь же теперь по большей части говорят даже не детский аутизм, а расстройство развития аутистического спектра, вот который захватывает вот и тех детей глубоко аутичных, и тех детей, которые вроде бы менее аутичные, вот мы говорили, очень умные и очень речистые, но это все равно оставляет огромные трудности в жизни для них и в развитии для них. И оказалось, что на самом деле вот этот аутистический спектр, потому что очень много причин, которые вызывают эти нарушения развития, потому что аутизм сейчас понимается во всем мире не как психическая болезнь, не как какое-то психическое расстройство, а как совершенно определенный тип нарушения психического развития. Так вот выяснилось, что очень много причин может вызвать вот это нарушение развития. Раньше, по крайней мере, вот у нас в стране, чаще всего вот так напрямую связывали детскую шизофрению и детский аутизм. Выяснилось, что это не так. Хотя часть детей с аутизмом действительно это связано и с каким-то текущим процессом болезненным. И мы видим, вот как на ребенка накатывает, и как ему становится хуже вот этот приступ очередной, который размывает вот то, что было. И потом вот мы видим период, когда становится легче, то есть мы видим вот такую вот пульсацию в состоянии ребенка. А у очень многих детей мы вообще не видим, мы видим, что они развиваются по-другому, продвигаются гораздо медленнее в социализации, чем обычные дети, но все-таки вот продвигаются какими-то шагами, и мы не видим вот этого процесса, который смывал бы. То есть не видим движения болезни, а видим, что это по каким-то причинам идет нарушение развития. Во многих случаях это связано с какими-то органическими поражениями нервной системы. И действительно, вот накопление вот среди детей вот этих органических знаков, оно достаточно большое. А в части случаев мы ничего не видим. И энцефалограммы, и всякие сложные исследования, они все равно показывают, что вроде бы с мозгом у ребенка все в порядке. И тем не менее нарушение развития это идет. И тогда, значит, вот говорят о том, что вот такая конституция особая у ребенка, вот врожденная конституция, которая затрудняет это развитие. Вот, то есть вот такие огромная масса вот этих самых разных детей.
И вы меня спросите, ну почему тогда вот это вместе? Почему все-таки спектр вот аутистический? Потому что вот один стиль, один тип, один характер нарушения вот, отношений с жизнью. И проявляется это вот два таких признака, по которым вы можете это увидеть, угадать и заподозрить, что это то, который каждый по отдельности из них, он может быть в самых разных случаях. А вот вместе, когда они вместе, тогда мы начинаем думать, что это детский аутизм. Да, а вот чтобы уже не возвращаться вот к причинам, если захотите, вы меня спросите, я расскажу подробнее, что вот существует сейчас вот такое понимание, что нет механической связи в психическом развитии между причиной и следствием. То есть разные причины могут вызывать один тип нарушения психического развития. Точно так же, как и одна причина разные. Вот это зависит от индивидуальной ситуации, от каждого из нас. Ведь даже в такой самом грубом случае, скажем, если мы... вот всем нам делают прививки, да? В детском возрасте. Большинству детей. Но для кого-то это нормально, да? И все проходит. И тем не менее, вот у педиатров, они знают, что существует вот обязательно вот какой-то небольшой, но все-таки процент детей... Для кого это губительно? И для кого это вызывает самые тяжелые последствия и нарушает развитие? И в еще более грубом случае, даже если есть какая-то травма, даже если на нас с вами камень упадет, все равно с одним при этом случится одно, с другим другое, с третьим третье. То есть нет вот такой механической зависимости. Вот участие детей, вот фактор вредности, ну, потому что вот они вот такие конституционально, вот он вот материализуется вот в этот тип нарушения развития. Хотя, конечно, вот когда уже приходит ребенок, когда вы наблюдаете его вот рядом с собой, когда мы стараемся помочь, когда доктор пытается назначить лечение, очень важно, чтобы он понял вот эту ей биологическую причину тоже. Потому что это важно, прежде всего, для доктора, для того, чтобы подобрать лечение или сказать, нет, здесь лечить не надо. И для того, чтобы нам тоже, для того, чтобы выстроить какой-то прогноз развития. Потому что для ребенка, скажем, психически больного, мы должны быть готовы сами и готовить близких к тому, что будут периоды, когда будет тяжелее. Но эти периоды будут проходить, и дальше будут какие-то ровные места, в которых тоже будет происходить развитие. И можно будет готовиться к следующему периоду, если он будет, вот, и встретить его уже наготове, если будет ухудшение. Или если мы видим, что этого нет, значит, мы уже будем твердо уверены, вот что, чего мы достигли, того мы достигли. И мы идем дальше. Но в одном случае мы видим, что это конституция, а в другом случае мы видим, что это органика, и что ребенок может быть при этом вот чем-то ограничен. И какие-то сопутствующие трудности могут быть. Ничего, что я в это углубляюсь. Это интересно вам, нормально? Вот, то есть вот это вот вся вот большая масса детей, про которых теперь говорят вообще, что это под 22 или 25 на 10 тысяч населения, вот этот детского населения, вот этот аутистический спектр. А есть еще другие. Вот это вот не там, где вот какие-то патологические факторы, биологические действуют, а там, где конституция, где характер. Ведь эта вот конституция, она может быть очень выражена, тяжелой, неблагоприятной для развития ребенка. А с другой стороны, вот идет вот такая вот непрерывная линия, когда ты уже не можешь сказать, это что-то, какой-то непорядок, это какая-то патология, или это просто такой характер сложный у ребенка. Да? То есть вот тут, но опять же, если мы понимаем, откуда, из чего это растет, то нам легче с этим характером, который у ребенка. Потому что мы понимаем, почему ему сложно. Да? И вот таких вот там, где вот это нарастание в сторону характера, а не в сторону биологической патологии какой-то, там вообще говорят, что это не 40 или 50 на 10 тысяч. И на самом деле, вот мы это тоже должны понимать и тоже должны учитывать. Вот мы сейчас будем говорить про какие-то такие зримые, ясные, поверхностные, что на поверхности в поведении признаки детского аутизма. Потому что, вот скажем, вот в этом характере, вот что может настораживать? Ну, например, когда человек очень правильный и очень тревожащийся за то, чтобы быть правильным. Вот как мы часто Вот если хотите, вот просто вспомнить школьное прошлое или институтское прошлое, когда мы встречаемся где-то через 5, 10, 15 лет и говорим, что с кем потом произошло, то оказывается, что средняки и троечники гораздо более благополучнее в жизни, чем отличники. Вот те, кто вот так рационально расчислил и кому трудно в такой живой меняющейся жизни, где правильность очень сложная на самом деле, и где нет черного-белого, много полутеней всяких. И вот тут этому человеку бывает очень сложно. И мы тоже это должны учитывать, потому что если мы это понимаем, то мы можем научить человека и можем помочь ему быть менее хрупким в жизни, скажем так. Более таком. Возвращаюсь уже не к каким-то пограничным случаям, а к детскому аутизму. Это то, что мы говорили, эти два признака. Первый, то, что очень трудно устанавливается контакт с таким человеком. С ребенком ли, со взрослым ли. Причем этот контакт устанавливается трудно и в самых простых формах. Не только в том, может ли он поговорить, может ли он не просто сказать, а выслушать другого человека, услышать, что говорит другой человек, ответить не от себя, не своим мыслям, а тому, что услышал. Понимаете, не только это. А в самом простом случаях, когда мы видим, это нормально на самом деле, каждый из нас в разной степени может выдерживать взгляд другого человека. И в разной степени может выдерживать приближение другого человека. И каждый из нас, если нам сесть как удобно, один из нас сядет близко к другому, другой немножко дальше, третий еще дальше. То есть это наши индивидуальные какие-то характеристики. Но у такого человека, у такого ребенка они очень такие обостренные. Ему очень сложно выдержать взгляд, очень трудно слушать другого человека, очень трудно часто прикосновение. В общем, такая очень большая ранимость в таком самом простом контакте. И это такая, на самом деле, диагностическое проявление. Потому что контакт установить с другим человеком трудно и умственно отсталому ребенку, глубоко умственно отсталому. Но если ты видишь, что ты можешь взять на колени, что ты его можешь приласкать, и он развернется к тебе, и посмотрит тебе в глаза, и сам опустит голову на плечо, и это будет ему удобно, приятно и хорошо, что ты тут уже понимаешь, что тут сложность установления контакта, потому что трудно с умственным развитием, а не эта ранимость, которая зажимает. С одной стороны, такие очень простые вещи. С другой стороны, знаете, часто бывает аутичные люди, которые вроде бы смотрят в глаза и вроде бы говорят с вами. Но это не личный контакт. Он смотрит часто и не видит, смотрит сквозь вас. И это как раз часто те люди, которые как раз очень много говорят, и говорят от себя, таким монологом, страстным монологом. То есть это нарушение коммуникации. И часто бывает, что если добьешься контакта с таким человеком, и он на тебя действительно увидит, то ты тут увидишь и застенчивый взгляд, и то, что он отводит в сторону. Там, где ты пробьешься к контакту, ты увидишь, что там тоже это есть. Другая корка тут замещает. Мы говорили, коммуникация сложна. Потом мы еще что должны сказать, что вообще характеризует человеческие отношения. То, что таких ребят очень трудно организовать. Они очень трудны в произвольной организации. Это с самого начала достаточно рано выясняется, что нет прослеживания взгляда, куда смотрит другой человек. Нет указательного жеста, и сам не смотрит на то, что показывает. И вообще привлечь внимание к тому, что делает, разделить удовольствие того, что что-то делает вместе, часто это бывает сложно. вот сам что-то делает, и когда к нему пытаешься внедриться вот в то, что ребенок делает, достаточно часто видишь, что этим можешь испортить ему удовольствие. Вот он, скажем, как-то особенно увлеченно раскладывает кубики в ряд, или возит машину, смотрит, как колесо вертится, или какие-то бумажки рвет и раскладывает. И вот ты пытаешься подойти к этому и каким-то образом из этого организовать игру, и видишь, что и ты ему здесь не нужен, и игра твоя ему здесь нужна, а он спокоен, если ты его оставишь в покое, и вот и ему удовольствие, и вот как эти колесики крутятся. То есть нет вот этого разделения общего удовольствия, часто бывает сложно. И отсюда, если нет общего дела, и трудно вовлечь ребенка в это общее дело, понятно, что из этого вырастает вот трудность возможности организации. Достаточно рано ты понимаешь, что далеко не всегда или вообще никогда он не отреагирует, когда ты его зовешь. Он не посмотрит, когда ты ему скажешь «смотри». Он не сосредоточится, когда ты скажешь ему «слушай». Достаточно часто становится, что трудно ребенку подражать. Ну, не подражает он, не хватает. Вот на лету, как хватает другой ребенок. И в игре часто не использует, ну, мало использует подражание. Что уж очень много труда, оказывается, даже с малыша научить играть там в ладушки или в какие-то простые игры. Ну вот, и потом, конечно, ты видишь, что вот трудна вот то, что психологи называют произвольная организация. Как очень часто говорят родители, он сам всему учится. И легче научиться сам, чем вот ты будешь приставать ему и показывать. И вот в связи с этим очень часто вставал вопрос. Потому что вроде бы он сам делает сложные вещи, вот я уже говорила, часто вот неговорящие дети, вот я говорю, они замечательно научаются запускать и видеомагнитофон, и компьютер. Это вот уже в новые времена, сеть теперешние. А вот наши старые наблюдения, вот нам рассказывали родители, как малыш поднимается в кровати, только что встал в 7-8 месяцев, и рядом радиоприемник, и он научается крутить ручку, он любит классическую музыку. И вот он замечает, где вот те станции, где передают классическую музыку, и сам наводит туда. Или, заметив ужасно в груди вот пластинок ободранных, вот он знает, какую ему надо найти, какую поставить, вытаскивает ее. То есть, получается, сам и видит, и сам и заметлив, и сам вроде чуть-чуть там что-то изменится в ситуации домашней, он уже все понимает. И вот поэтому вот достаточно часто встает вопрос, он что, не хочет просто? Может, он просто не хочет быть с нами? Вот на этот вопрос очень много пытались ответить, и все-таки пришли к выводу, к тому, что нет. Дело не в том, что не хочет, а в том, что ему трудно, что он не может. И поэтому, когда вот достаточно часто и очень умные, даже не умные, а интеллектуальные люди часто приходили к нам и говорили, но ему так хорошо самому по себе. Ну чего вот вы тут стараетесь? Вот в всяких там восточных техниках люди, вот чтобы достичь нирваны, сколько всяких усилий предпринимают. А вот он в такой прострации, и ему удовольствие от того, что он перекладывает эти спички. А вы зачем к нему пристаете? Оставьте его в покое. А мы все равно пристаем, и нам очень горько на самом деле это слышать, потому что нам кажется, что чаще всего это все-таки люди, которые говорят от ума, а не те, которые с этим ребенком возились, и те, которые его хорошо знают. Потому что когда к нему пробьешься, и он тебя увидит и услышит, и что-то научится делать вместе с тобой, оказывается, что он ужасно рад. И что он там на самом деле ужасно заброшенный ребенок и заброшенный человек. Вот. И когда вот возникают такие контакты, мы видим, как они привязываются к людям, как они нуждаются в них. И вот тут уже действительно, когда начинаешь работать, тут надо быть очень осторожным. Если не обещаешься быть рядом с этим человеком, то ты можешь ему нанести большую травму. Если ты его выманишь, то он к тебе привяжется, а ты потом повернулся и пошел. То есть это вот такая действительно очень большая человеческая ответственность. Мне, и вот это мы поняли, на самом деле эти люди очень одиноки. Конечно, если с ними не разговаривать, если к ним не пытаться пробиться, то, наверное, ко взрослому возрасту ему уже становится все равно. Они запустевают. Ну, так это и нас с вами. Любого человека оставь в четырех стенах, вот одного где-то в одиночном заключении, правда? Я думаю, через несколько лет мы будем не очень нормальными, не очень адекватными людьми. Если, конечно, это не освещено каким-то высоким смыслом, правда? Но ведь у человека сам не родит этот смысл без других людей, без помощи других людей. Вот это первое. И вот это вот на всех уровнях человеческих контактов, от самого простого, тактильного, глазного, от улыбки, от прикосновения, от слова ласкового, и кончая вот возможностью работать вместе, вот произвольно организовываться, быть ответственным. Вот это вот все вот нарушено. Они ускользают, потому что им тяжело это напряжение, вот взаимодействие с другим человеком. А второй признак – это то, что такая, как будто дурная бесконечность. Вот те, кто близко знаком с такими людьми, особенно родители, вот они это знают. Вот все время одно и то же. Как будто одна пластинка вот заела, и вот все время одно и то же крутится, и крутится, и крутится, и крутится. Вот это то, что называется стереотипность поведения. Вот, и она совершенно по-разному проявляется. Но прежде всего, достаточно часто она проявляется в том, что и детям, и взрослым страшно трудно жить в меняющемся мире. Вот то, что мы говорили, вот нарушена эта возможность диалога с обстоятельствами. Вот это так, тогда я так, это так, тогда я так. Им легче жить в постоянных условиях. Вот я вот уже к этому привык. И поэтому часть таких детей совершенно истово отстаивает, чтобы все было как всегда. Чтобы вот обращались с такими-то словами, что можно ответить, и отцами отвечают стереотипно, что вот если пошли куда-то, то сначала туда-то, 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 вот один маршрут. Вот это в еде, вот это в одежде очень часто, что трудно переезжать с места на место. Но это действительно совершенно объективные трудности, им правда трудно. И когда с ними имеешь дело, то эту трудность, во-первых, надо уважать, а во-вторых, вот уже пытаться помочь изнутри, не ломать вот этот стереотип, а вот его развивать и готовить к тому, чтобы он стал сложнее изнутри. Но не только в этом. Вот эта вот такая вот дурная бесконечность, она проявляется в том, что делает одно и то же. Не только часто требует, чтобы вокруг все было одно и то же, но и делает одно и то же. Это бывают самые простые вещи. Но постоянно прыгает одинаково, или ручками машет одинаково, или бегает вот куда-то из угла в угол. Могут быть какие-то достаточно сложные и в то же время примитивные вещи. Вот берет и складывает спички. Или каким-то образом вот машинки ставит в ряд, их тронуть нельзя, или кубики расставляет. Или повторяет одни и те же слова. Или вот говорящий говорит все время про одно и то же. Вопросы одни и те же задает. И ужасно сложно, потому что, ну, представляете, вот даже если когда к вам, скажем, вот в течение какого-то короткого времени одно и то же, вы себя чувствуете очень неловко. А для домашних каково? Они просто закованы вот в эти обстоятельства, и вот в этом должны постоянно жить, потому что чуть что не так, ведь ребенок начинает кричать, он может начать бить себя, царапать, он может вред себе какой-то начать причинять. И ты вообще просто видишь, даже если он вред не примет, что он несчастен, что у него просто земля из-под ног ушла. Поэтому поневоле начинаешь поддерживать и вот как-то его уберечь от этих травм. Вот, ну вот эти вот два таких обстоятельства, вот эти трудности контакта, и чтобы все было как всегда. И я сам вот действую вот одним и тем же образом. Вот, пожалуй, вот это самые главные черты, которые отличают вот и таких детей, и таких людей. И мы тоже должны понимать, что это не просто так, что это не рукой разведу, что это не дурное воспитание, что это не потому, что не причинили ни к чему-то другому, потому что первая версия была, ведь достаточно часто вот большинство таких детей прелестны. У них вид часто просто ангельский. Вот такого ребенка совершенно замечательного, просто с которого вот просто с какой-то вот картинки ребенка. понимаете? И поэтому достаточно часто и окружающие реагируют, потому что он плохо воспитан. Это же не ребенок Даун, или не ребенок, который плохо передвигается, или ребенок, который не видит, когда окружающим вроде бы сразу понятно, что тут надо себя вести по-другому и с ним, и с другими детьми. А это вот милый, чудный, с умным взглядом, потому что клиницисты, даже когда их описывают, они часто пишут о лице принца. Тут даже какая-то вот такая особая вдохотворенность в них есть. Какая-то, ну, отрешенность часто. Углубленность в себя. Но только зря... Вы ничего, что я так скачу? Нет? Потому что если я вам буду просто вот так излагать по ступенькам, ну это же вы в книжке можете прочесть. Вот достаточно часто вот эта углубленность, вот такая таинственность таких детей, она часто рождает... Вот ощущение, что еще немножко, вот как-то вот его выманишь, и все будет в порядке. Что вот найдешь какой-то ход, какой-то вот прием, и вот все будет в порядке с этим ребенком. Потому что умница же. Потому что видно же, что это может быть даже вообще особый какой-то ребенок. Но это не так. Вот по этому поводу вот один автор, клиницист, он написал книгу, которая называлась «Пустая крепость». Потому что он обороняется, он закрывается, но ему там без других людей не развиться. И вот ты туда прорываешься, он тебя допустил, и ты видишь, что на самом деле это младенец, с которым нужно начинать с самого начала. Понимаете? Хотя, может быть, он там... вычисляет совершенно замечательные какие-то уравнения или еще что-то. Но по-человечески, по-душевно младенец. И вот надо его подхватывать, и вот с самого начала вот держа рядом с собой, как мы часто говорим маме, а вы считаете, что вот еще пуповина не оборвалась. И он должен от вас вот этими силами питаться душевными и смыслом того, что происходит. Потому что там прежде всего вот не происходит вот того, что идет с обычным ребенком, когда развивается, вот, что он понимает смыслы того, что происходит. И они становятся все более сложными. Вот он нарабатывает свой душевный опыт, а у этого душевный опыт очень мал. Давайте поговорим, как они говорят про речь, да? Потому что это очень бросается в глаза. Опять же, когда вы вот услышите, во-первых, часто вообще не говорят. Вы считаете, что треть таких детей не говорит. При этом, учтите, ошибкой было бы думать, что они совсем не понимают обращенную речь. И достаточно часто мы видим, что понимают. И лучше понимают, когда говорят не им, а говорят кому-то другому. Вот когда не прямо, а вот так вот в таком... Потому что именно вот эта концентрация, сосредоточенность им сложна. А вот когда вот идет вот таким фоном, то легче. И иногда совершенно поразительные вот вещи. То есть думайте, когда говорите, даже когда рядом такие люди, говорите отчасти и для них, вот когда с кем-то говорите. Потому что отчасти они это поймут и услышат. И мы многократно в этом убеждались. Ну вот, например, я навещала бабушку вот такого ребенка, уже взрослого, которому уже лет 15-16. Сделать особенно ничего не удалось. И вот они живут под Москвой вдвоем. Она работает дома, она переводчица, имеет такую возможность. И он в основном лежит и слушает музыку. Вот он не встает, он не говорит, не встает, он просто слушает музыку классическую. Вот она ему ставит, вот я приехала навестить, и мы сидим, говорим с ней. Он вроде бы не обращает на нас никакого внимания, Петька лежит в стороне. И вот когда вот у нас какой-то накал разговора, потому что мне уже важно прежде всего поддержать бабушку, потому что я понимаю, сколько на нее свалилось, как она освободила тем, что взяла на себя внука, освободила вот среднее поколение, как вот она вот... И я понимаю, как ей тяжело, и что ей надо выговориться. И вот мы сидим, говорим, и когда разговор достигает вот какого-то вот момента вот высокого, вдруг Петька встает, подходит и целует меня в лоб. Уходит и ложится. Понимаете? Вот я не знаю, что он там Это просто вот один из примеров, а вообще вот так. Или когда разговариваешь с родителями, когда собираешь, когда родители жалуются на то, что происходит, вот они пришли с жалобами, мне надо вот жалобы от них. А тут рядом ребенок, который вот рядом мотается, вроде бы ни на что не обращает внимания. И я понимаю, что мы должны так разговаривать, чтобы они и рассказали, что их затрудняет, и в то же время, чтобы это было не тяжело ему. И вот я начинаю показывать о том, что он на самом деле слышит и понимает. Я начинаю комментировать вот то, что он делает. Я начинаю говорить, подхваливать, что какой он терпеливый, что они, конечно, тут посидят, а ты замечательно терпишь. И он обязательно вот, вот на ходу начинает улыбаться, подходит к нам и начинает вот как-то держаться рядом. То есть вот даже те, кто не говорят, надо относиться к тому, что часть того, по крайней мере, вот по смыслу, по эмоциональному смыслу, по вот самому вот такому высокому смыслу, что там происходит, может быть, в деталях, они вполне понимают. И вот достаточно часто, вот сейчас есть такая методика, когда вот этих неговорящих детей начинают учить по буквам показывать. Им часто сложно печатать, сложно писать. Ну вот иногда они вот начинают вот выбрасывать буквы или показывать буквы, из них складываются слова. И они, в общем, довольно много могут рассказать из прошлой жизни своей, вот из опыта. То, что думаешь, и не видел, и не слышал, и не понимал. И про бабушку, и про дедушку, и про маму, и про папу. И вот довольно вот наполнено. И... То есть вот... Пожалуйста, вот это учитывайте. Вот они такие особенные. Вот с точки зрения научной, тут очень много непонятного. Ну вот как факты могу сказать, вот мы все достаточно много вот всего этого переживали и в своей работе это учитываем. Потом есть еще дети, которые говорят, и вы, наверное, таких много, вы, наверное, с такими сталкивались, которые говорят только рубленными фразами. Вот такими никому не обращенными, дать пить, накрыть. Или даже цитаты используют. Так вот, очень трогательно и смешно. Например, у нас один малыш, когда родители ссорились, или на него он говорил, ребята, давайте жить дружно из мультфильма. Или когда мама на него ругалась, или должна была сердиться, он говорил, смилуйся, государня рыбка. Вот. Ну, это уж не говорит вот тому, что вот испеки-ка ты мне бабка колобок. Если голодный или что-то, вот даже цитатами или какими-то рубленными вот фразами. Ну вот это опять к тому, что вот трудно выстроить от себя, трудно попросить, трудно обратиться. А вот есть вот такой вот штамп, и вот они часто используют вот его для дела, для того, чтобы... Вот. Но тут вот это уже легче, они уже не такие загадочные, по крайней мере, ты понимаешь, что он может выразить то, что ему нужно. Вот. А есть дети речистые, вот то, что я вам уже говорила. Есть дети, которые... у всех таких детей, даже у речистых, у них есть вот эта вот задержка «я». Вот раньше это трактовали с точки зрения нарушения личностного развития. Вот самосознание, вот и всего такого. Ну, вообще-то, на самом деле, это еще глубже. Это до самосознания, до всего. Это трудность вот развернуть и от себя построить какое-то действие. Понятно, вот как говорит мама, хочешь сырничек? Вот для того, чтобы сказать «хочу сырник», надо переформулировать на себя или сказать «я хочу». А мама говорит «ты хочешь? Ты хочешь». Ты хочешь попить? Ты хочешь попить. Вот как говорят, вот они это берут на вооружение и переформулировать, и построить вот какой-то такой вот гибкий ответ, вот им сложно. Вообще им сложно очень жить вот в таком нашем сложном, неожиданном мире. Они с огромным трудом реагируют на всякую неожиданность. Вот то, что мы уже говорили. Вот. А вот те, которые речистые, у них тоже задержка. Я это достаточно часто... Но у них может быть огромный запас слов. У них может быть очень правильная фраза, сложная. Но только на самом деле они, наверное, просто еще более интеллектуальные, наиболее интеллектуально способные дети. Они хватают вот эти сложные взрослые периоды речевые и начинают их использовать. Использовать вот правильно, но ты всегда вот видишь, что вот так папа говорит, так еще кто-то, вот это из какой-то книжки. Вот такая очень взрослая речь. Но самое главное, они довольно рано начинают говорить. Но вот мамы часто, опять же, очень точно жалуются. Они говорят, понимаете, он начал говорить гораздо раньше, чем дети моих друзей. И у него было очень бурное вот речевое развитие, по словам, по всему. Но я вот вижу, что они сейчас со своими детьми, мои подруги, идут и разговаривают. А у него такая сложная речь, а я с ним поговорить не могу. Вот когда одно цепляется за другое, за третье, вот идет. То есть его можно спросить, он ответит. И вот на этом обрывается. То есть нет вот именно вот этого диалога с жизнью, понимаете? Вот так как и речевого, так и другого. Вот, ну и вот тут опять же, раньше аутизм, когда только его, он как редкость была, когда его отписывали, как отдельные вот редкие явления, прежде всего думали, что это трудность в общении с людьми, трудность во взаимодействии с людьми. В общем, оказалось, что это не так. Что в отношениях с людьми просто это в наибольшей степени проявляется. Что тут трудность вообще отношений с миром, выстраивания вот этого активной жизни в мире. Вот то, что мы уже говорили. То есть, да, и когда вот думали, что это отношения с людьми, то была такая версия, что, может, родители виноваты. Может, они или не эмоциональные, а может, они слишком интеллектуальные, слишком умные. Ну, в общем, эта версия, она не выдержала испытания временем, что тут оказалось, что действительно проблемы слишком глубокие для того, чтобы думать, что вот это какое-то воспитание так повлияло на ребенка. Вот. И вот в чем, вот выяснилось, например, что у них вообще очень сложные отношения с миром, что они гораздо более ранимые, чем другие люди, чем другие дети. Ну, например, звуков резких, вообще резких перемен, каких-то резких движений. Вот вообще вот всего этого сенсорного давления, сложно им это. И это действительно объективный факт, потому что именно с такими детьми родители часто рассказывают, что ну пришлось снять дверной замок, ну не могу пользоваться электробритвой, отец говорит. Ну ужасно боится, когда шум или какой-то вот в трубах, какое-то рычание. И самое-то главное, ну мало ли чего боятся дети. И то, что все дети боятся, это совершенно нормально. Ненормально то, что этот... испугавшись, он застревает на этом страхе. И вот он испугался несколько лет назад, а до сих пор страшно. Вот я знала, например, мальчика, который в 9 месяцев испугался того, что вот мама въехала коляской в стаю птиц, и они вспорхнули из-под коляски. Ну, каждый испугался бы, да, вот такое движение вокруг. Так вот ему было уже 8-9 лет, а в сторону того парка нельзя было идти. Вот это так фиксируется. Тут проблема, с одной стороны, того, что это вот... Ну, почему еще? Что это доказывает, что это действительно такая чувствительность? Ну, вот считается... Вот, извините, буду профессиональные слова всякие говорить. Считается, что есть у нас области оборонительной реакции, а есть области ориентировочной реакции. Вот там, где ориентировочная реакция, это по интенсивности. Вот мы посмотрели, вот что-то там упало и грохнуло за окном, и начало вот так мерно бить. Ну, машина там асфальтовая, ну вот неприятно мне, но я посмотрела, ну вот у меня тут лекция, и я больше этого не слышу. Вот я среагировала, и все, вот ушло. А вот если мне будут чайник плевать, кипящий, да, из горлышка, то вот не будет этого привыкания, я все равно руку буду отдергивать. По силе просто. Вот, и вот получается, что очень многое вообще из всего внешнего мира, вот впечатлений которых для нас, вот в этой ориентировочной зоне, они попадают для такого ребенка вот в зону оборонительную, вот интенсивности. И он фиксирует эти впечатления, они остаются очень надолго. Но, с одной стороны, тут одно усиливает другое. С одной стороны, действительно, интенсивность, а с другой стороны, ребенок, у которого есть контакт с близким человеком, маленький, с мамой, его даже и здесь можно заговорить, когда действительно больно. Правда ведь? Но так же, как говорят, что если пришел врач и сел к больному на кровать, и больному не стало лучше, значит, это плохой врач. Про врача. Вот мы просто можем снять с собой, вот близкие люди, врач и священник, я думаю, и друг близкий может вот взять на себя вот эту тяжесть и помочь вот уложить эти впечатления так, чтобы они стали не страшными. А если вот тут контакт с другим человеком нарушен, развитие этого контакта, значит, и эта помощь не поступает, он остается вот один на один со своей вот этой повышенной чувствительностью. Вот. Но только, знаете, вот не только это. С другой стороны, вот сначала увидели это. Это увидели прежде всего психиатры. Да, ранимый ребенок. Да, ребенок как будто без кожи. Да, ребенок вот как хрусталь. Вот его беречь надо. Но не обращали очень долго внимания на другую сторону. На то, что это ребенок очень неактивный. То очень легко его все тормозит, очень легко он отказывается от трудностей, от каких-то, от преодоления, что никогда он не испытывает удовольствия вот от новизны, от того, чтобы полезть куда-то в дальний угол, посмотреть. Ну, как когда ползунки начинают ползать, да? Когда дети, которые начинают рваться, как подростки, посмотреть, что в другом дворе, что дальше. Вот у этого, вот этой активности преодоления у него очень мало. И с одной стороны, это ведь вещи очень связанные между собой. Вот есть такой параметр, который говорит наша выносливость в отношениях к жизни. И с одной стороны, она выражается вот нашей чувствительности ранимости, а в другой активности. Вот у этих детей они действительно очень невыносливы. И вот в этом нарушении активности, как они устают быстро. Вернее, как вам сказать, вот чем аутичный ребенок более аутичный, тем он меньше устает, потому что у него этот аутистический барьер, и он не тратится. А вот если ты к нему пробиваешься и начинаешь его организовывать, вот тут ты видишь, как он начинает уставать ужасно. Вот. И особенно вот это видно, когда ребенок маленький. Вот про таких детей, когда они маленькие, часто говорят, мамы, опять же, говорят, все подруги завидовали, казалось, что дома ребенка не было. Такой удобный. Вот сам собой занимается. А с другой стороны, или вот опять же, вот у нас был так тоже одна семья, там было много молодых мам. И все они одновременно родили, растили детей вместе. И вот все этой Нине, маме мальчика, которой потом вот стало ясно, что она аутичная, ужасно завидовали. Потому что они выходили в лес, стелили коврик на полянке, сажали своих ползунков, и все мгновенно расползались. Кроме Нининого мишки, который сидел вот на этом коврике и вот это вот не пересекал. Точно так же, как и дома с ним было удобно. Стелили на пол кусок чистого линолеума, и вот он на нем сидел, и вот эту вот границу не переходил. Такой удобный мальчик. Понимаете? То есть, с одной стороны, да, вот это в раннем возрасте, а потом снова проявляется, потом бывает вот этот период самых таких выраженных проявлений, когда ребенок, я о нем расскажу, когда ему так плохо, и он так ярко проявляет себя, что этого не видно, что он не активен. А потом вот в подростковом возрасте опять. Вот если его оставить в покое, никуда не вывозить из дома и не заставлять вот идти дальше и дальше и дальше, он вот и сядет. Он и сядет у телевизора, и он будет по программе сидеть и смотреть. И все труднее будет его заставить встань, оденься и поешь, пойди. И труднее будет все заставить, если оставлять в покое, выйдя из дома. Вот так он и будет оседать, оседать, оседать. Помните, вот в «Человеке дождя», да? Ну вот на телевизионной программе. Вот так вот и живут, так и живут. Вот, а в середине, да. Вот с этим нарушением активности, вот это, то, что я говорила, отказ от трудностей. Вот, а когда они начинают вот выходить из аутизма, вот ты видишь это. Вот вы опять же знаете, опять же помните по детству, как мобилизует учитель ученика в классе, когда он говорит, а теперь очень трудное задание. И вот большинство детей, да, вот мобилизуются сейчас, давайте, теперь трудная задачка. Вот этому скажи, что эта задачка трудная. Все. Пусть она для него пара пустяков, пусть она для него пареная репа. Он тут же, нет, я этого делать не буду. Потому что вот это отказаться. То есть их, когда ведешь, то для них, как мы говорили, учитель сначала готовит платформу, когда ему кажется, что он уже пишет или читает, или считает. А потом уже начинает учить. Потому что вот для него отказаться и уйти, и забиться в нору, это легче всего. Но что... Вот эти вот такие вот предпосылки, вот это нарушение выносливости, вот как мы теперь понимаем, оно и нарушает вот с двух сторон вот взаимодействие с людьми, да? И мы понимаем, как это нарушает, как это вот выстраивает вот эту стереотипность. Потому что и страшно, пусть будет все одинаково и постоянно, чтобы не высовываться, ходить по безопасным коридорам. А с другой стороны, и то, что я уже умею, уж я буду здесь делать, да, а вот чего-то нового придумывать, вот как-то по-новому приспосабливаться, мне это сложно. То есть вот с двух сторон вот и вот эти аутистические проявления, нарушение контакта и стереотипность, они этим и обусловлены. И получается вот такая изоляция. Вместо того, чтобы вот то, что мы говорили, развивать вот смыслы душевной жизни, и смыслы и любви к другим, и к близким, и сострадания, и даже удовольствие от жизни, и вообще вот определение какой-то своей индивидуальности, что я люблю, что я не люблю, да? Вот выстраивание вот такой лепки себя, как вот ребенок лепит себя, вот какой он, кого он любит, что он ценит, что плохое, что хорошее, да, вот этой вот лепки нет. И он, ну даже ребенок, скажем, вот в доме ребенка, ребенок заброшенный, он находит способы, которыми он начинает вот компенсировать этот недостаток душевной жизни, недостаток впечатлений, когда он начинает раскачиваться, когда он начинает сосать палец, когда он начинает там что-то раздергивать, когда он начинает стучать, перекладывать, да? Так же, как вот и мы, когда устаем, вот начинаем крутить дужки очков там или еще что-то, или стучать ручкой. Вот какие-то такие самые простые вот способы, чтобы заглушить то, что страшно, чтобы поддержать какой-то тонус. И у него рождаются всякие его собственные способы вот поддержания на плаву, который рождается без других людей, без вот какого-то смыслового развития. И тогда вот рождаются вот эти последовательности выкладывания, вот эти стуки, вот эти прыжки. Они физиологически ему нужны. Даже физиологически, чтобы просто существовать, чтобы психика была, существовала, чтобы не было вот потери сознания. Потому что, знаете, ведь существовали такие опыты, вы, наверное, о них слышали, когда пытались отключить все впечатления от другого, от человека. Когда вот его помещали в воду, да, без звука, без света, вот в какой-то полутьме, так, чтобы не было тактильных ощущений, и сознание распадалось. То есть нам нужны вот эти впечатления от внешнего мира для того, чтобы, ну вот как, чтобы экран телевизора светился, вот наш мозг, чтобы на фоне вот этого светящегося экрана возникали какие-то фигуры жизненные, да, смысловые. Так вот, вот он это делает вот сам механически. Не из жизни он берет вот эти впечатления, которые поддерживают его тонус, а вот сам, вот стуча этой палочкой, подпрыгивая, бегая, выкладывая, включая и выключая там компьютер, смотря на мелькание. Понимаете, я вот все это говорю для того, чтобы у вас не было ощущения, пожалуйста, не рассматривайте ни аутичного ребенка, ни какого-то другого ребенка с трудностями развития, как сломанный механизм. Это же живое, все равно живое. И все, что происходит, ведь происходит почему-то. И дурное, и хорошее, оно происходит почему-то. Значит, если мы хотим убрать вот это дурное, мы должны понять, почему оно, что он ему добивается. и посмотреть, не можем ли мы ему дать что-нибудь другое, более подходящее для людей, более нужное для его развития, чтобы убрать это дурное. Вот так просто, вот механически взять и вырвать тут нельзя, он все равно живой. Он к тому, что он есть, он шел, он развивался. В другую сторону, может быть, но развивался. И все, что с ним происходит, это почему-то. Конечно, нам все это очень важно было понять для того, чтобы помочь, конечно. И когда, значит, вот мы думали, что же нам делать, вот приводят к нам такого ребенка. Как пробиться к нему, чего ждать от него. И ведь они самые разные, вот я уже говорила, и неговорящие, и записные умники речистые. И мы раскладывали вот наши описания, вот эти истории детей в разные стопки, потому что эти поведения были похожи. У нас получились 4 стопки такие. Вот если вы будете читать вот про эти группы, которые вот мы выделили, пожалуйста, только не думайте, что это какое-то умозрительное, какое-то теоретическое заключение. Просто мы увидели вот 4 разных типа поведения. И каждый раз спрашивали себя, но почему? Вот чего он этим добивается? И вот оказалось, вот эти вот 4 вот стопки, наверное, вы читали. Те, кто вот про аутизм думали и сталкивались с этим, читали. Вот мы себя спросили, вот одна стопка, вот самые отрешенные дети. Те дети, которые вроде бы и не слышат, и не видят, и к которым обратишься, и непонятно, дошло ли, и стоит ли с ними разговаривать. И, вот. И мы увидели, что на самом деле, что у них нет... Вообще нет никакого контакта с окружающим, никакого целенаправленного действия, какого-то сосредоточения, возможности выделить что-то, вот что-то избирательно на чем-то сосредоточиться. Вот недаром ведь про этих детей говорят, что у них и сосредоточенного центрального взгляда нет. Вот он вот так откидывает периферии. И вот то, что мы говорили, и слушает вроде бы, слышит, когда не ему говорят. И что-то вот возьмет и вот так вот мимоходом сунет тоже вот этой координации рука-глаз, которая вроде бы обязательна для каждого ребенка, чтобы что-то сделать, нету. И как ему скажешь, смотри на то, что делаешь, и вообще бросит и отойдет. Вот так еще, может быть, что-то поделает, бросит и отойдет. И вот... Для нас было очень важно понять, ну а чего вот это такое скольжение? Ну хорошо сказать, полевое поведение. То есть вот когда вот просто вот такое дрейфует от одного к другому. Но существует разное полевое поведение. Вот скажем, маленького ребенка, ребенка-ораганика, который вот просто все хватает. Вот есть колокольчик, он в него позвонит. Вот есть дверца, он ее откроет, и туда чего-нибудь засунет, или оттуда что-то вытащит. Но тот того все провоцирует, чтобы что-то сделать. А этот вот как будто бы вот от всего отталкивается. Вот как будто бы плавает, от всего отталкивается. И вот когда мы стали смотреть и думать, почему, то вот в этой, скажем, кучке, которая вот у меня так сложилась, оказалось, что это как раз дети, которые в раннем возрасте самые ранимые. Что вот там больше всего звучат жалобы родителей на то, что не переносит света, не переносит цвета, что срывает руки с себя, не дает пеленать, выкручивается из пеленок. Про одного такого мальчика, он родился в такой медицинской московской семье, и, естественно, и долгожданный, и поздний ребенок, и, естественно, позвали среди знакомых лучшего московского педиатра посмотреть. Он родился без особенностей, совершенно нормально. И тот сказал, что замечательный, здоровый, хороший мальчик. Вот одно его настораживает. Знаете, невропатологи, когда смотрят, вот проводят молоточком по коже, смотрят реакцию кожи. Так вот у него несколько часов полыхала вот багровая полоса, вот, которую вот провели на груди. Вот такая эта чувствительность была. И потом вот он срывал с себя руки, не давал пеленать. И вот у нас сложилось ощущение, что вот такое вот это болтание... Это потому, что он изо всей силы стремится ничего не увидеть, ничего не слышать, ни до чего не прикоснуться, ничего не выбрать, чтобы сохранить вот этот комфорт и покой. Это про них говорят, вот лицо принца, самодостаточное, которому ничего не надо. Вот. И у них, вот интересно, что вот такие дети, которые ничего не говорят, но иногда могут сказать. Просто они вот, речь как будто бы вот она есть где-то, плавает. И он может вдруг сказать там по дороге, почем лучок, повторить за кем-нибудь, за бабушкой на базаре. Или еще что-то, вот, или какую-нибудь интересную фразу из радио, какую-то сложную. Причем может вот чисто сказать, почему не говорит? А потому что у него нет вот этого направленного сосредоточения и речевого действия. Он живет как будто в потоке. Вот ничего не останавливается. К чему можно привязать слово? Если вот этот поток ничего не столбится, ничего не останавливается, ничего не воспроизводится. Понимаете? Вот это самые такие вот загадочные дети, и для того, чтобы он заговорил, еще надо потрудиться, чтобы у него родились вот эти постоянные стереотипные условия жизни. Вот об этом долго говорить можно, но вот надо вот их построить, и тогда он привяжет слово к тому, что повторяется, и начнет говорить. То есть вот выстраивание постоянных воспроизводимых условий жизни для него. Вот и того не для нас, а для него, чтобы он мог привязать. Вот если хотите, вот первые, вот на самом деле, вот мы говорили, что надо вернуться куда-то очень рано. Вот такие первые условия, которые воспроизводятся, вот когда дети маленькие начинают говорить, они начинают называть вот тот первый ритуал, первые слова, которым они взаимодействуют со взрослым. Вот сорока ворона, сорока, он скажет, или еще как-то, или ку-ку, или что-то. Вот то, что вот воспроизводится, то, что его втягивает человек, и то, что он знает. Вот, вот наши психологи отечественные, они говорили о том, что первое слово – это указание, просьба «дай». Да? А вот западные, они обратили внимание, что еще до этого есть обозначение вот этого общего действия. Игрового, вот самого простого. Вот когда работаешь с ним, первое, вот, чтобы начал вот повторять и привязывать вот к чему-то слово. И вот, вот этот ритуал, когда выстраиваешь, вот есть привязать, есть хоть на что ногу поставить, чтобы не плыл. И вы знаете, конечно, мы не можем изменить его выносливости. Но вот то, что мы говорили уже, когда выстраиваются вот эти ритуалы, понимаете, вот когда выстраиваются вот эти вот ритуалы, он становится выносливее, потому что он в них, вот как в этих коридорах, уже становится защищен, как мы в наших привычных формах жизни. Понимаете, да? Вот привычка, она дает нам вот выносливость, вот этот автоматизм. И вот когда мы выстраиваем вот эти привычные коридоры, мы позволяем ему выйти и попробовать, вот начать вот в них существовать. Это не значит, что мы можем справиться. Наверное, когда-нибудь найдут какое-нибудь лекарство, найдут, поймут. Но не нашли пока. Так что мы можем, должны думать о том, как жить вот этим детям, как жить этим людям. Вот. Вот это вот эти вот, это, вот первые. И для них важно... Разговаривать с ними важно очень. Потому что вот то, что я выговорила, вот они замечательно ездят, они замечательно смотрят в окно. Очень часто вот мы говорим комментарий, и это воспринимают как что-то механическое, чтобы до него дошло. Скорее его надо заразить. Это может быть обязательно не связано, а вот что-то угадать, вот на что он посмотрел, и в эту секунду вот что-то сказать, и если попадете, он... даст вам знать. Или повторит, или улыбнется. И ты уже вот остановил это впечатление, назвал его словом. Вот наши первые воспоминания, вот то, с того времени мы помним себя, они как раз связаны вот с этим, когда начались складываться наши первые привычки, когда мы стали их называть словами. Понимаете? То есть тут это не дидактическая на самом деле задача. Если это будет дидактически и механически, то мы только угасим его внимание к речи еще больше. Он умеет нас не слушать. А вот поймать, назвать, сказать вот то, на что он смотрит. Вот на облака, там, на то, как дерево, на то, как ветер подул, на то, как в лист полетел, на то, как собака побежала, вот, видимо, за тем-то, на то, как огни зажглись, это с работы пришли, и наш папа скоро придет. Понимаете? То есть вот поймать и вот эту точку зафиксировать. Вот. То есть это вот такая вот задача не...
То есть добиться эмоций.
А?
Добиться эмоций.
ну, проблеска эмоций. Причем не сильного, потому что здесь очень легко пересобрать, сорвать. А вот добиться понимания. Добиться понимания вот и вот. И каких-то привычных общих занятий. Потому что сначала, например, мы, когда мы работаем с такими ребятами, может быть, если мы еще увидимся, потому что на самом деле все наши специалисты, которые будут с вами разговаривать, ведь мы будем вот в одной такой встрече мы по самым верхам говорим. Может быть, стоит несколько раз вернуться, тогда, например, мы могли бы пленки показать, вот занятия. Понимаете, как? И не только по аутизму, да, да, конечно, потому что вот это, я испытываю некоторую неловкость, потому что я пытаюсь обо всем вам сказать, а на самом деле это очень и очень по верхам, и я боюсь, что я очень скольжу, на самом деле, вот сейчас, когда говорю,
да? Здесь надо просто подумать, как это организационно сделать.
Ну, это Николай Николаевич, да, наверное, вот это надо обсуждать.
Это должно быть и ваше слово здесь, что, в общем-то, вы чувствуете, что необходимо все это...
Понимаете, мы очень ждем, на самом деле, вашей... Вот я сейчас оторвусь, ладно, от того, что говорила, и скажу другое, мы очень ждем вашей помощи. Потому что вот такого ребенка не может... помочь даже самому легкому, только специалист или только семья, потому что тут очень важна среда вокруг. Очень важно, чтобы принимали, очень важно, чтобы понимали, очень важно, чтобы можно было вывести куда-то из привычного места, потому что, я вот говорю, он невынослив, и надо к нему приспосабливаться, и в то же время его нельзя очень беречь. Потому что тогда мы будем идти на поводу вот у этих сложностей. Мы всегда должны его вот чуть-чуть подталкивать вперед и выводить вот в более сложные. У него должны быть какие-то задачи. И у него должен быть ритуал, куда он идет вместе с родителями. Чтобы и в этом отношении вот жизнь общины и жизнь церковная, она ну, дает очень большие возможности. Потому что я и не представляю, вот как еще можно, как еще можно, ведь, да, да, как еще можно вот усложнять это, особенно вот там, где какие-то самые, да и не только самые тяжелые варианты. Вот мне жаль, ну, может быть, вот Игорь Анатольевич чуть-чуть потом с вами поговорит про больших. Ну, Сейчас попробую тоже вот подойти. Я думаю, что Игорь Анатольевич тоже вам немножко сможет рассказать очень много важного. Я попробую чуть-чуть подвести к этому. Вот смотрите, вот этот вот маленький, которому обязательно нужна такая очень упорядоченная и очень осмысленная домашняя жизнь. Потому что для него нужно построить вот этот осмысленный домашний ритуал. Это такая тяжелая работа для домашних. И кто их поддержит? То есть, опять же, нужно вот какое-то понимание, и нужна среда, благожелательная и понимающая среда. Вот. И дальше... вот достаточно часто... мы сталкиваемся, вот я уже перехожу вот к другой группе детей, у тех, у кого вот эти вот ритуалы и стереотипные формы жизни есть, и как они раздражают окружающих, и как часто мы хотели бы, чтобы их не было, как часто нам хочется сломать об колено, ты хочешь туда, а давай, а мы пойдем в другую сторону, ты хочешь есть это, а не надо, давай тренируйся, ешь другое, ты не хочешь одевать, а одевай это. И вот любое вот это продвижение в сторону большей гибкости и большей сложности жизни, оно не может идти в том случае, если мы ломаем через колено вот его нажитое. Туда обязательно должна быть опора. Опора на то, что у него уже есть, потому что иначе он может просто сорваться туда, в небытие, там, где нет никаких ритуалов. Вот уже. То есть вот к этому надо относиться бережно. Как мы говорим, когда ты учишь его говорить более развернуто, не останавливай его и не говори, скажи правильно. Потому что вот эта остановка – это выработка еще одного механического. «Дай, папа, дай, пожалуйста, мне того-то. Вот ему очень сложно вот это вот утвердить. Мы говорим, дай ему в ту секунду, когда ему надо, дай ему правильную формулировку. А потом старайся ее расширить. Вот он бежит и кричит, дать пить, дать пить. А ты дуй на кухню вместе с ним рядом по коридору и кричи, мама, холодненькой кипячененькой водички наливай. Понимаете? Если холодненькой кипячененькой и мама, то это уже не дать пить. И в тот момент, когда ему надо, он это хватает, он начинает повторять. Понимаете? То есть вот из этого, вот изнутри, вот только изнутри, как со всем живым, только изнутри. Вот, и, значит, получается, вот эти вот дети, которые стереотипные, они же уже нажили опыт, очень тяжелый опыт. Они очень много чего боятся, вот мы говорили, зафиксировано. Они много чего отстаивают. И вот тут очень такая терпеливая работа за счет расширения того, что я люблю, что я принимаю, как я говорю, как я обращаюсь. То есть вот эта наработка изнутри. А вот такого вот полевого ребенка, неукротимого, его в церковь, наверное, и редко когда приведут. Потому что с ним не справятся. А вот такой стереотипный он может стоять. И может стоять очень аккуратно и хорошо. И это для него очень важный опыт. Вот. И вот тут тоже вот эта вот работа вот изнутри. И чем больше он начинает любить, тем больше у него начинает опор, тем меньше у него вот эта область того, что он боится, тем больше шансов, что он с этим справится. Потому что тут вот нарабатываешь вот эту платформу, что он любит. И кому он может обратиться за помощью. А вот знаете, есть еще другие дети, с которыми вы тоже сталкиваетесь, и которые, мне кажется, легко очень ошибиться тоже. Вот это вот эти, то, что мы говорили, речистые и интеллектуальные дети, которые отличаются еще и тем, что они часто интересуются гадостями. Интересуются дурным. Вот это те, кто часто может говорить там про бандиты, там крысы, там вот эта грязь, вот то, что можно принять как какие-то извращенные влечения к дурному, к злому. На самом деле, вот надо знать, что, по крайней мере, у них, у других детей бывает по-другому, вот у психопатов, например, действительно. А у этих, и это надо различать, это от страшного. От того, что они боятся, они ужасно трусят. И в этом случае они готовы перейти на сторону зла. Потому что если на стороне зла, оно сильное, но я его боюсь, да, то вроде бы уже вот это как кто на нас с Джо. Не так страшно. Вот. И вот тут вот надо понимать, что вот это от слабости. И еще они что? Они выучаются дразнить взрослых. И это тоже особенно близких и хороших взрослых. Потому что они видят, как мы начинаем возмущаться, как мы начинаем ругать. И они как будто бы радуются и получают удовольствие от того, что их ругают. И вот тут очень легко на самом деле ошибиться и начать подкармливать вот эти влечения и стереотипные разговоры. Вот тут надо быть очень осторожным, чтобы с одной стороны не подкрепить, сказав, но они вот часто спрашивают, а такое-то слово, это нехорошо? И ждут. Возмутишься ты или не возмутишься? Вот это вот надо вот уводить в сторону. С одной стороны, нельзя поддерживать, ни в коем случае. Вот, а с другой стороны, нельзя подбрасывать дров своим возмущением. Вот этого ребенка вот от этого уводишь. Родители, они часто очень дразнят, и родители говорят, просто какой-то злой гений, вот знает, кому что сказать, чтобы дернуть вот за веревочку, и чтобы вот на что возмутится отец, на что возмутится мать, чего не выдержит бабушка. И тогда ты объясняешь, понимаете, он просто дергает за хвост. Он вас использует. Вот если вы это поймете, что он вами манипулирует, и перестанете давать эту реакцию, у него это уйдет. Вот тут такая тоже очень сложная вот. Вот достаточно часто в церкви, вот насколько я знаю, вот на что мне родители жалуются, вот такие ребята часто начинают хохотать, причем вот именно от напряжения. А чем больше ты им делаешь замечания, и чем больше ты их делаешь в струне, тем на самом деле это может разгораться. И в этом случае, вот как мы, например, работаем у себя на занятии. Вот мы, скажем, не хотим дать ему сорваться. Мы никогда в жизни не скажем ему, что это нехорошо, что ты уходишь с занятий из-за этого. У нас, например, есть формулировка. Вот когда начинает какая-то вот агрессивность идти, что это, мы говорим, наверное, ты устал. Наверное, ты устал. Ну, ничего, иди домой, отдохни, придешь вот в следующий раз. То есть мы... Нет, я не устал. И он прекрасно понимает, о чем речь. Вот я об этом говорю, что нельзя подбрать... Если мы начнем говорить ему, что это нехорошо, и что хорошие ребята так себя не ведут, этим мы подбросим дров в огонь. Вот, я поэтому я хотела... Потому что я понимаю, что вот с этим, наверное, достаточно часто вот сталкиваетесь. Если понять, что это не психопат, у которого нельзя на поводу идти, а что это действительно аутичный ребенок. И с аутичным ребенком очень просто, потому что он... простоват. Это не тот психопат, который вас обведет вокруг пальца. У него есть вот способ дернуть за веревочку, и он будет. Если ты это поймешь и отойдешь в сторону, он тебя не дернет, то это вот уже и не работает. Понимаете? То есть тут с ними надо быть очень умным и не заводиться самим. И тогда, в общем, достаточно легко вот как-то вот здесь вот манипулировать. И они это переживают, они вырастают и становятся очень правильными детьми. И следующий шаг вот как раз это дети правильные. Ну, такие немножко как засушенные в книге. Понимаете? И это тоже, вот часто мы на это радуемся, какой правильный, и не обращаем внимания на то, что не очень живой. Вот об этом тоже надо думать, когда с этим встречаешься. Ну, вот это вот такие регистры, о которых мы говорили. Вот, ну, хотите что-нибудь спросить?
Да, можно?
Да, конечно.
Ольга Сергеевна, значит, тут у меня несколько вопросов. Вот вы сейчас, вот последние говорили об аутичных детях, относятся ко многим здоровым детям, которые многие взрослые себе это отнесут. В связи с этим вот собственно вопрос. Видимо, вы говорили о спектре, вот где-то какая-то норма, и вот так вот постепенно переходит вот в болезнь, да? Вот где можно границу провести, есть она или нет, и
знаете, тут не то чтобы вот просто спектр вот этих черт. Вот то, о чем мы говорили, оно на самом деле есть у всех. Вообще, вот. Ничего такого в аутичном ребенке, чего нету в нас с вами, мы ни разу не встречали. То есть это просто складывается разные мозаики, разные степени и разные сочетания неправильные. И концентрации, и сочетания неправильные. То есть вот мы говорим просто об элементах душевной жизни, вот и из тех элементов, из которых она строится. Она может вот как вырасти из этого вот во что-то прекрасное, а может вот остаться вот этими вот элементами. И тогда вот они видны. Где грань? Когда это мешает жить человеку, когда это мешает жить людям вокруг него, когда это мешает ему развиваться. Может быть, все что угодно. Знаете как? Вот. Когда говорят, вот психологи, которые углубляются, они говорят, вот на поверхности это так, а на самом деле, если мы посмотрим, вот он говорит то-то, а на самом деле, простите, на самом деле целое. Что там внутри, что человек преодолел, с чем он справился, куда он это встроил, это ему честь. На самом деле вот это целое. Так что вот все эти наши ныряния туда и вытаскивание чего-то вот отдельности, это некорректно.
Вот очень много говорили про детей, а у меня такой вопрос. Говорили же в основном про домашних, а как
детей? С чем?
Ну, вот у нас в доме есть ребенок.
В каком доме?
В детдоме.
В детдоме. Знаете, сложно, потому что такому ребенку прежде всего нужен близкий, постоянный человек, который на него работает. Вот если найти того, кто будет за него душевно отвечать, то и стать вот таким транслятором смысла того, что происходит, установить контакт, то что-то можно сделать.
Да, если можно поздравить, где детьми в детских самых суточных. Потому что у нас тут два учителя детского номера, задачка. И детский дом для детей инвалидов, в общем, как-то непонятно, что с ним делать, потому что персонал...
Знаете... Вот так же нету кнопки и нету вот какой-то вот методики, в которой ты вот поставил на эскалатор, он вот прошел и вышел. Тут первый ингредиент. Это близкий человек. Вот найдете воспитателя. Вот аутичный ребенок, он когда его дает в детский сад, он это очень чувствует, даже в детский сад. Вот он пристраивается к какой-нибудь няньке и начинает ходить за ней хвостом, вот так держась за нее. И она вот, даже не ученая, какая-то совершенно простая женщина, она начинает вот ему дополнительное внимание давать и объяснять ему, говорить, что происходит. Посиди, сделай, а они пошли, а мы с тобой. Вот найдется такой человек, введет его в режим дома, будет хорошо. То есть вот тут не будет ничего.
Екатерина, вот вы сказали, хороший критерий – это дурная бесконечность.
Как?
Дурная бесконечность.
Я позволила себе вот образ, но на самом деле я говорила о стереотипности, конечно.
Стереотипность. Как от нее уйти?
А вот я уже тоже это говорила. Уйти, только усложняя и развивая ее изнутри. Вот когда, скажем, вот его собственные стереотипные действия, которые всех так раздражают, и к нам часто приходят родители и говорят, вот все было бы хорошо, вот давайте только, чтобы он не тряс руками, вы можете сделать так? Я говорю, можем, но это нам не поможет, потому что руками есть методики, вот это вот отрицательное подкрепление не будет трясти, будет что-то другое. Не факт, что это будет и не будет хуже. Да, то есть, а уйдет... Если он будет больше в жизни, если он будет питаться от нормальной жизни, от того, что происходит, вот это ему будет все меньше и меньше нужно. И вот с развитием это действительно уходит. Понимаете? То есть это уходит. А вот по отдельности отрабатывать будет что-то другое. Ну, не будет прыгать, будет онанизм. Или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то. Или начнет давить на глазные яблоки. Потому что, я говорю, ему, он этим добирает то, что ему не хватает. Понимаете как? Это вот его собственное действие, то, что раздражает. А вот его стереотипы, в которых он идет, изнутри работаешь, усложняешь, они уже становятся не стереотипами, а становятся правилами, а становятся вот какой-то упорядоченной жизнью. Но мало ли людей педантичных, пунктуальных, упорядоченных, у которых в шкафах все по полочкам лежит, и которых не раздражает то, что вот оттуда все вываливается. Да? Понимаете как? Вот это долгая-долгая работа. На самом деле, если вам кто-то будет рассказывать, что есть замечательная методика, вот такая вот, нажал на кнопку, и через год вот вышел вот ребенок, который уже с ним все в порядке, значит, это шарлатан.
А как вы к АБ-терапии относитесь?
К чему?
А к АБ-терапии, ну АБ-терапии.
А вот это вот оперантная, да?
Нет,
отработка. Да. Это оперантная, это отработка вот навыков. Отношусь хорошо, если только понимать, для чего она. И вообще по всему миру очень много чего наработано. И все работает, только если понимать, для чего. Сейчас скажу. Значит, есть вот эти поведенческие терапии, есть два крыла у них. С одной стороны, вот американское крыло, они оба, кстати, американские, не буду вас путать. Значит, одно говорит о том, давайте вот у ребенка нету социальных навыков, у него нет бытовых навыков, давайте отработаем. И есть совершенно потрясающие технологии, которые вам вот чистку зубов разделят на 18 маленьких частей, и вот как их отрабатывать, и он будет чистить зубы. И точно так же я видела, вот с тяжелым ребенком приходят и говорят специалистам американским, вот мы все ездим на субботу-воскресенье играть в пинг-понг, мы хотели бы, чтобы он у нас в пинг-понг тоже играл. Пожалуйста, через несколько месяцев он играет в пинг-понг. То есть вот отдельно вот такие вещи вот можно сделать. Проблема заключается в чем? Вот во что они уперлись? В то, что вот этот навык, который отработали, очень... сложно ему самому осмысленно использовать, перенести в другую ситуацию. Вот часто вот в какой комнате отработал, с кем отработал, там используется. Вот в какой-то другой перенести ужасно сложно. Там они пошли дальше, давайте вот отрабатывать, чтобы он в 15 минут в день работал с разными учителями, которые отрабатывают, и в разных комнатах. Но тогда вообще теряется или идем вот домой. Но постоянно все равно нужен человек, который вот это организует, вот эту цепочку, переключение. Вот мне кажется, что надо брать на вооружение вот эту отработку навыков, да включать его, развивать прежде всего вот его осмысленную жизнь. Вот как мы говорим, не отрабатывать «папа, дай, пожалуйста», а вот в ту секунду, когда надо, отработай. Но включи вот в эту осмысленную жизнь, вот в то место, где это должно быть. Мы вообще слабы в технологиях, а на Западе сильны именно технологиями. У нас это точно очень слабое место, вот от разработки навыков. Вот нам надо исхитриться взять эти технологии, но включить их в смысл, в осмысленную жизнь. Вот точно так же, как вот другое крыло, у него замечательно отработаны технологии организации. Вот эти расписания, вот как ты идешь, переключаешься с одной картинки на другую, ребенок вот идет. И если, опять же, это не включать в смысл, то мы усугубляем аутизм. Он и так без людей. И вот он идет по этой линии расписания, картинок, что зачем, дорожки. Понимаете? И вот получается, что он где-то как вот в греческих элисийских полях какая-то вот заблудившаяся душа блуждает. Хотим мы этого? Наверное, он более удобен. Если мы хотим, чтобы он был более удобен, наверное. Вот, но нам вроде бы не того, не только это надо. Нам это, конечно, тоже нужно, но не только это. Значит, бери вот оттуда приемы организации, используй их тоже по смыслу. Вот, а наработано очень много хорошего, да?
А как-то вот обычным родителям, которые не имеют образования, нет там педагогического, не имеют медицинского, разумеется, когда, ну, выясняется, что с ребенком такая проблема, да, ребенок отправит к психиатру. Психиатр говорит: о, это наш клиент, да, мы такой диагноз там. Кстати, очень, я, конечно, вот не знаю, как вы, но, например, в той же шестой больнице, например, получить диагноз аутизм, ну, практически невозможно, всегда ставится ранний риск сердечный. Всегда прописываются антипсихотические таблетки, на которых ребенок, в общем-то, не развивается. То есть, и, в общем-то, я вижу большую проблему диагностики, которая сама по себе существует, как вы уже сказали, шизофрения, аутизма – это достаточно серьезная диагностическая проблема. Но как бы в данном моем случае, в случае многих моих знакомых, получить адекватную именно медицинский диагноз сложно, получить какую-то медицинскую коррекцию сложно. Ребенок педагогическую коррекцию не берет очень часто без медицинской. Но ты видишь, что то, что тебе предлагают для твоего ребенка, ну, не подходит. Ребенок просто вот.
Вы знаете, вот сейчас все-таки немножечко
ну,
лучше.
Как родителям поступать в такой ситуации? Ну, какие-то методики, вот, что как родителям, как помочь своему ребенку? Вот, что нужно знать родителям для этого?
Знаете, раньше это было еще тяжелее. Вот раньше, практически года до 85-го, вообще мы не видели ребенка с диагнозом детский аутизм. Они все шли с диагнозом детская шизофрения. Вот, и хотя среди очень многих из них мы видели детей, где никакого психического заболевания не было. Вот, и до сих пор действительно, скажем, вот там, где чисто психиатрическое учреждение, достаточно часто вы получаете только психиатрический диагноз. Вот, мне кажется, что в то же время сейчас есть центры, там, где доктора работают вместе с педагогами и психологами. И, конечно, оптимально, если получать лечение, то получать лечение от доктора, который видит ребенка на занятиях и который имеет очень тесный контакт с мамой. Потому что та же самая больница, раз в 3 месяца ребенка проконсультировали, да? Ну, раз в полгода, там еще что-то. Это... Ну, я с вами согласна, это не очень хорошая ситуация. Но вот в центрах вот, помощи ребенку практически сейчас есть доктора, которые думают более широко, которые пытаются вот, думать о нарушениях обмена веществ у ребенка, которые пытаются подбирать индивидуально ребенкотерапию именно для того, чтобы он развивался, а не для того, чтобы убрать то, что неудобно. Вот такая поддерживающая терапия. Вот наша учительница Клара Самойловна Лебединская, вот она об этом и говорила. Терапия, которая поможет развитию. Мне кажется, что это очень во многих московских, по крайней мере, центрах психологических, уже такое сотрудничество докторов и психологов, оно идет, и педагогов. А родители же имеют право выбирать. Правда? И вот, когда родители обращаются за помощью, мы поддерживаем их в этом праве. Правда?
Очень сложно, просто родители, как правило, когда сталкиваются с тем или иным диагнозом, они практически лишены какой-либо информации о местах, вообще местах, где могут работать с их детьми, а там в каких-то обществах родителей, которые объединяются, пытаются помочь. Это, в общем, это существенная такая проблема. То есть это вот в основном к нам, например, приходят родители, они получают целый блок информации от других родителей. Да, угу. Где же мы раньше были? Мы раньше ничего этого не знали. Хотя это элементарно.
Элементарно. Совершенно элементарно. И меня угнетает то, что на самом деле очень многие родители сталкиваются с тем, что до 3 лет все нормально, а в 3 года психиатр говорит, вы куда смотрели?
До 3 лет мамочка, да все нормально.
Мамочка, все нормально, все будет, да. А потом вы куда смотрели и оформите инвалидность. То есть вот это очень, очень сложный и очень тяжелый момент тоже, который мы часто с семьями, которые вот у нас к нам приходят, приходится переживать. Но и все-таки сейчас, да, и мы переживаем, что я бы с радостью прочла, и вот Елена Ростиславовна, мы с радостью прочли бы курс для педиатров. Но до сих пор мы не можем пробиться к педиатрам. А это очень важно. Вот, да, и вот про лечение. Про лечение еще. Существует другая проблема, когда наоборот родители думают, что все можно вылечить. И мотаются, наоборот, по докторам, и мы не можем вырвать их оттуда. То есть тут, да, я согласна. Мы что делаем? Делаем, что можем. Вот пишем книжки. У нас есть тоже сайт. Да?
Адрес сайта?
Сайт? Вы знаете, я сама-то туда не хожу. Это Николай Николаевич знает.
Можно еще раз сказать, вы употребили такую фразу «включить в смысл». Вот есть наработанные разные методики, важно является включить в смысл. Подключение в смысл еще раз. Что вы...
Нормальной человеческой жизни, семейной жизни. Угу. О том, что тут братья, о том, что вот мама, о том, что праздники, вот этого, о том, что на завтрак. Вот,
то
вот,
есть включить в норму, жить, так сказать, нормальную, да, реакцию, нормальную жизнь,
да,
нормальное осознание.
Да, но сам не войдет, поэтому вы спрашивали про детский дом, обязательно должен человек, который рядом, который помогает все это пережить, осмыслить, увязать, связать вместе. У нас был такой случай, вот мама, у которой... Она сама дефектолог, и у нее был достаточно глубоко аутичный ребенок. Она овдовела и должна была работать. И она работала в интернате для лежачих детей с ДЦП. Поскольку оставить ей не было, он был вместе с ней. Вот на неделю они уезжали, и он был вместе с ней. Он там был единственный ходячий ребенок. Дети, которые там лежат без общения, были все с ним страшно заинтересованы. И вот он единственный, кто передвигался, и он в четвертый после, да, и она его там учила на индивидуальном обучении, в среднюю школу он пошел в общий класс, потому что его жизнь была вот там осмыслена, он был страшно нужен.
Сергей, угу. А можно мамочке поделиться своим опытом воспитания ребенка такого? То есть есть интересные очень работочки, я думаю, что всем, наверное, будет интересно.
Конечно.
Если нет возражений, конечно.
Да. Можно только вопрос?
Да, конечно, давайте.
А вот скажите, пожалуйста, я, к сожалению, опоздала, поэтому, может, я что-то, простите, прослушала. Мне хотелось бы вот услышать, я мама такого ребенка, и вот как можно помочь, в какой центр привести, как продиагностировать, вот
первые шаги.
А сколько, какой возраст?
Ну вот, к сожалению, уже человек формально уже ну, взрослые, то есть 18 лет, но также вот именно все упущено было, то, что вот вы говорите, вот прямо какой-то настолько стереотипно, когда в 4,5 года вдруг вот развели руками психиатры, и, в общем, и дальше поехала психиатрически, там залечили в клиниках, поставили страшные эти диагнозы. Вот.
Вы знаете, проконсультировать, конечно, можно и у нас, но мне кажется, что самое рациональное это сейчас вот там и какое-то время Сереженька был в центре в ЦЛП. Там сейчас все-таки разворачиваются мастерские и какая-то какая-то осмысленная жизнь. Вот его нужно включить. Его нужно включить, чтобы с ним что-то происходило. Если с ним что-то будет происходить, то на этом можно будет строить вот.
Сайт «Дорога в мир». Да. Набирайте в Яндексе «Дорога в мир». Вы выйдете как раз на этих ребят.
Сейчас очень хороший центр в Питере. Я просто сейчас не знаю, как он называется. Но они сотрудничают с ЦЛП.
«Отцы и дети».
Да, «Отцы и дети», точно. Они занимаются конкретно аутистами. Они просто замечательные.
А там вот туризм и вот это лечебное. Вот именно вот какая-то дорога в мир к более сложным впечатлениям. С тем, чтобы что-то стимулировало к тому, чтобы жить. Потому что, конечно, одно дело, что им трудно, а другое дело, что им и физические дороги закрыты, что они сидят по домам. Надо как-то... Вот сейчас самое сложное – это среда, в которую готовить среду для того, чтобы такой ребенок мог пытаться что-то как-то выходить и пробовать себя в мире, потому что надо готовить общественность, надо готовить соседей.
Пожалуйста, а в каком возрасте ставить диагноз ранний диагностический?
Вообще никто не имеет права поставить раньше 3 лет. Но на самом деле угроза видна гораздо раньше.
Если 4-летней девочке, которая недавно попала в детский дом, она была домашняя, поставлен такой диагноз, то какой-то, при том, что в принципе в детском доме есть дефектолог, их мало, но есть. Вот что-то добиваться воспитателям, которые работают?
Во-первых, если у нее вот этот сейчас такой травматический период жизни, и она попала в детский дом из домашних условий, то тут надо понаблюдать. Может быть, и не аутизм, может быть, это реакция такая на изменяющуюся ситуацию.
То есть, чтобы ей, потому что детский дом для умственно ослабленных детей и для, ну, такой нелегкий детский дом, что-то воспитатели, которые с ней работают, могут сделать так, чтобы, ну, потому что если оставить ребенка в таком положении, как есть, то она может как бы туда уйти, наверное, да? И
она, конечно, может деградировать.
Для жизни может снизить.
Деградировать.
Сделать таких специалистов, типа, теребить и привлекать, и просить консультации, чтобы с девочкой работали. Потому что девочка, ну, вот она... Сидит, она, например, она перестала говорить, когда она пришла в детский дом, но при этом, если с ней общаться, она начинает говорить шепотом. Но при этом, насколько я понимаю, работа с ней, она даже не ведется, да?
Психолог приходит, психолог...
Вы знаете, конечно, психолог – это хорошо, но самое главное – вот эта атмосфера, в которой она все время. Вот я уже говорила, сейчас бы ее понянчить, чтобы она могла к кому-то привязаться, чтобы вот она, если она говорит шепотом, то это уже какая-то надежда, что, может быть, все-таки не совсем аутизм.
Ну, при том, что, естественно, воспитатель квалификации должен нужно то есть просить все-таки, чтобы с ней работал дефектолог. Или пока именно на человеческом контакте.
На человеческом контакте. Тут нечего мудрить. Сначала надо как-то отогреть, вот чтобы она расслабилась, а потом уже смотреть, что сойдет само, как шелуха, а что останется, с чем должен работать специалист. А сейчас прежде всего, чтобы вот она почувствовала себя в безопасности, и что ее любят, и что она кому-то нужна, и что она может пожаловаться кому-то.
Вот скажите, а ее иногда забирает бабушка, ну так как она не совсем сирота, да, и просто заметно очень. Вообще это вот, мне кажется, это больше вредит, потому что, вот как вы говорите, да, то она у нас в одной среде, потом ее забирают домой, она возвращается и ведет себя совершенно по-другому. Она плачет все время, кричит.
Вы знаете, вообще это тоже известный феномен, что вот таким детям, которые между, им тяжелее всего, на самом деле, вот кажется. Но не лишать же ее из-за этого бабушки. Вот тут-то как-то надо наладить с тем, чтобы вот наладить контакт с бабушкой, чтобы она рассказывала, что дома, чтобы она дома рассказывала, что здесь, чтобы вот какая-то плавная передача была, что и здесь ее дом, и там ее дом. это трудная ситуация, но мне кажется, что рубить ее никак нельзя.
Можно, Ольга Сергеевна, можно спросить? Вот мы из Ярославля, из детского сада. У нас очень много детей с аутизмом. Я бы хотела спросить, содержание этих детей, то есть участие их в режимных моментах, могут ли оставаться они на тихий час? На обед, с учетом того, что они избирательны в пище, и много они не кушают, а некоторые даже ложку не умеют держать. Ага.
Вы знаете, значит, вообще... Тут надо подходить индивидуально. Бывает, что они боятся, когда их оставляют спать, боятся, когда их оставляют обедать. И обычно, когда вот внедряют в детский сад, то делают это постепенно. 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 Но, в принципе, вот то, что я уже говорила, чересчур бояться тоже нельзя. Угу. Потому что вот для него, для ребенка аутичного, когда он просто начинает ходить в детский сад, огромная польза от того, что он видит других детей, и от того, что он начинает следовать режиму. Просто следовать. Вот все идут, и он идет. Все сели, он сели. И пусть он сначала не ест, но пусть он посмотрит, как другие едят. Может быть, он что-то возьмет. Пусть у него будет не будет ощущения, что его будут докармливать и будут принуждать, но что он участвует в этом. Потому что часто вот именно вот эта избирательность в еде, она становится меньше, по крайней мере, именно когда он видит, начинает хватать то, что другие хватают. Когда просто ставят скажем, на стол чищенный яблок и кусочки яблока и морковки, все хватают, и он начинает хватать. То есть вот совсем беречь не стоит.
Вот такая, можно вопрос задать такой?
Конечно.
Проблема очень часто с детьми-аутистами, они не могут объяснить, где у них болит. Бывает же там голова болит, горло болит, там живот болит, еще что-то. И совершенно непонятно, он нервничает, что-то. Тогда я понимаю, что именно какая-то причина... Очень конкретно, не внутреннее состояние, а вопрос. И вот есть ли какие-то методы, чтобы как-то... Вот
вы знаете, у неговорящих детей, вот именно поэтому стараются использовать... Вот Игорь Анатольевич может даже лучше ответит на это. Стараются использовать какие-то возможности с помощью табличек, письменные. Ну вот, например, чтобы он мог сказать, когда он устал. Просто вот он чем-то занимается, он дает эту табличку, чтобы устал.
Это очень важно. Устал,
да.
Он начинает нервничать.
Да, вот устал, потом что-то болит. Вот, причем это можно, наверное, в разных комбинациях, чтобы вот это самому понять, что это не случайно.
Однажды попаливал, что живот у него действительно болел. А теперь каждый раз, когда спрашиваешь, он всегда живот показывает. Хотя может быть совершенно другое.
Может быть, что-то другое.
Нет, вообще, врачи, вот я просто у нас Настя, это уже год, вот я с ней работаю. Вообще я позвала невропатолога, и она мне очень доходчиво все это объяснила. Но я еще сама
скажу.
Да, и когда вот она, да, ест у нас избирательно, это тяжело очень, то, что к ней приходится подход находить. Но вот у нее, когда животик болит, просто трогаешь. Но это нужно самому еще, медицинское, конечно, образование. Потрогать, живот болит, массаж поделал, все, уже каких-то проблем нет. А когда она начинает головой трясти, берет за голову руками, ребенку 4 года, начинает сильно кричать. И я у невропатолога начала спрашивать, она говорит, голова болит, когда очень сильно, они начинают бить головой. Об стену может сесть, об пол начинает головой.
Может, там, это знаешь, внутричерепное давление.
Да,
может,
внутричерепное
это...
давление поднимается. То есть это, конечно, нужно наблюдать просто самим. Сразу, естественно, медика звонит.
Ну да. С одной стороны, наблюдать, а с другой стороны, он все-таки должен потихонечку учиться вот возможности сказать. Нет, ну вот какой-то набор. Устал, болит живот. Игорь Анатольевич, вы чего скажете про это?
Очень долгая, кропотливая работа. Действительно, есть способы обучения неговорящих людей, страдающих аутизмом, карточной коммуникации. Есть разные, так сказать, школы, разные технологии, но ясно, что начинать надо буквально с парочки карточек, смысл которых понятен. Ну, действительно, например, слово «перерыв» там, или слово «попить». Вот. По-разному тут эта работа ведется в зависимости от того, сформирована письменная речь у человека или нет. Продуктивно бывает комбинировать, допустим, фотографию и написанное слово. Тогда это может сыграть еще и на обучение письменной речи. Вот. Но это, правда, ужасно долгая работа, и непонятна степень и успешности, когда начинаешь, на самом деле непонятно, вот, чего можно добиться, а что окажется недоступным. Но самое главное, она должна быть, ну, собственно, вот как все, что многократно подчеркивала сегодня Ольга Сергеевна, она должна опираться на непосредственные нужды, не на искусственные ситуации, да, а на максимально на естественные ситуации, на непосредственные нужды ученика, во-первых. А во-вторых, она должна, такая работа, быть средовой. Не 2 часа в неделю по расписанию обучать карточкам, да, а чтобы это была, я не знаю, там, доска с несколькими ключевыми карточками, которую этот ученик носит с собой, и она помогает ему реально в самых разных ситуациях в коммуникации с разными детьми, как дома, так и вне дома, помогает выразить себя хотя бы минимально как-то.
Вот. И меньше нервничать будет.
То есть, вот один вариант, вот, может быть, несколько там буквально самых ключевых, но это надо смотреть по индивидуальным нуждам, да, самых ключевых карточек, которые помогут снять какой-то, я не знаю, там, предотвратить какой-то срыв, допустим, да, усталость, вот типа перерыв, там, попить, туалет. Другой вариант, а может быть и параллельно можно тоже пытаться, это слова «да» и «нет». И тогда нужно строить вот диалог и пытаться, чтобы научить ученика отвечать, допустим, вот жестом, может быть, жестом кивания головы можно обучить. В общем, это все, опять же, очень индивидуально, как и все в аутизме. И главное, вот опора на непосредственную жизненную нужду.
Организуем с разными заболеваниями, в том числе и с аутизмом. И проблема у нас, у тех, кто работает в этом лагере, в том, что мамы хотят, чтобы дети работали, ну, какое-то время находились без них. Ну и мы пытаемся с ними там складывать дрова, какие-то камушки носить, какие-то задачи там научить фотографировать. Но мы, ну, много времени тратим на установление контакта. Вот есть какие-то, может быть, какая-то технология или какие-то навыки, вот, что можно сделать, что не нужно делать. Но вот установление контакта с незнакомым человеком, аутиста с незнакомым человеком.
На самом деле это тоже все-таки достаточно индивидуально, потому что пришла попозже, но я понимаю, что Ольга Сергеевна рассказывает о разных вариантах. И, конечно, способ установления контакта с разными детьми, они тоже разные. То есть кто-то требует очень осторожного подхода, да, это может быть даже дистанция какая-то близкая, тесная, это прикосновение, потому что очень многие дети с индивидуально вот. Просто к тактильному контакту, к объятию, к близкому расположению лица, к громкому голосу. Вот. Часть детей очень легко как раз входит в контакт, эмоционально заражаются, но они абсолютно невыносливы в этом. То есть вот ребенок очень легко входит в контакт, но быстро перевозбуждается, это тоже становится проблемой, потому что дальше на некоторое время вы уже можете не... Он может вас не допускать просто потому, что он бережется вот от этого сильного переживания. Вот. Ну, конечно, самый такой ходовой способ установления контакта абсолютно для всех детей, то, чем мы постоянно пользуемся, этим занимаемся, это подключение вот к тем впечатлениям, которые значимы для ребенка. То есть, вот, как мы говорим, подключение к аутостимуляции. Да? Вот у каждого ребенка, и, собственно, они вот этим группой отличаются, вариант развития, есть вот какая-то область впечатлений, которая для него особо ценна. Но он в них погружен вот один на один. То есть вот это его жизнь, его какие-то для кого-то это переживания сенсорные, кому-то нравится там ритм, мелькание, да? А для кого-то очень важны какие-то вот переживания фактуры какой-то, когда он долго что-то держит в ручках. Для кого-то мелькание цифр, для кого-то, да, какие-то впечатления более сложные. Например, вот Ольга Сергеевна говорила про детей, для которых... Вот очень важное впечатление, вот поиск какого-то острого, какого-то переживания, чего-то страшненького, да? Вот. И есть дети, для которых очень важна вот сама ситуация эмоционального контакта, для них очень важны переживания, связанные с каким-то близким человеком. Вот. И поэтому, на самом деле, конечно, мы ищем вот ту область переживания, впечатления, это видно в поведении ребенка, чем мы заняты.
прежде всего посмотреть сначала, вот, чем их занят в свободном полете, так сказать, да, на что он обращает внимание, от чего он пытается отойти. Есть область впечатлений для него очень приятных, и есть область впечатлений недопустимых. Значит, недопустимые мы сразу оставляем в стороне, а начинаем работать в той области, которая для него приятная. Пытаемся, собственно, эти впечатления разделить.
У нас, как правило, мама дает
инструкцию,
да, вот этого любит, этого не любит.
Посмотрите сами.
Хорошо, и тогда вопрос еще. Как лучше с ним, один на один работать, или, если, скажем, ну, пример с дровами для определенности, да, лучше наставник и аутист или бригада там ребят, допустим, наших, и один аутист.
Вы знаете, если речь идет о направлении контакта, конечно, это всегда индивидуально. Потом, вот, если у вас уже завяжутся какие-то отношения, в принципе, иногда это может происходить как раз достаточно быстро, именно если это в ситуации вот такого присматривания к нему, да, вот выдерживание каких-то условий, когда вы видите, что вы для него выносимы, интересны, вы чем-то ему можете помочь. Да? И дальше, конечно, уже вместе с вами подключаться в компанию, потому что она обязательно будет сопровождением. А подключение вот к переживаниям, это может быть какой-то комментарий, вот об этом вам Ольга Сергеевна, наверное, говорила. Да? Вы можете вот вместе посмотреть на что-то и как-то осмыслить то, что ребенок сейчас делает. И очень редко это вызывает отторжение, вот такое осторожное как бы подключение, да, к впечатлению. А в ряде случаев вы просто можете с ними помочь, если ребенок для него что-то значимое, но сам не может эти впечатления себе доставить. Тогда просто вы находка. Поэтому, ну вот это часто бывает более долгий ход, но в принципе такой самый надежный. Искать то, что ребенку интересно, и подключаться к этому первоначально.
Всегда неожиданно для нас, если мама близко нет, и ребенок там куда-то побежал, там начинает там метаться, можно ли применять, ну я не знаю, брать силы там куда-то вести, да, что делать в таких случаях?
Конечно, ситуация опасна. Конечно. Другое дело, вы знаете, на самом деле тут тоже ситуация немножко разная у человека, который, ну, близкий, скажем, ребенка, да, потому что, конечно, близкий может позволить себе гораздо больше. Есть вот просто такой метод, который действительно очень сильно действующий метод в данных ситуациях, метод холдинг-терапии, который не могут проводить, естественно, вот ни родные, ни родители специалиста. Вот. Ну, вот в домашних условиях он действительно действует совершенно замечательно, когда ребенка крепко обнимают. Крепко обнимают, и, в общем, это на самом деле совершенно естественная форма успокоения. Другое дело, что не всегда она естественна, скажем, по возрасту, потому что так поступают обычно с очень маленькими детьми. Но наши дети и в большом возрасте остаются очень незрелыми эмоционально. По крайней мере, абсолютно точно, самые тяжелые такие приступы агрессии, и тем более самоагрессии, снимаются только так. Когда очень крепко ребенка обнимаешь, причем не просто держишь молча, а опять же объясняешь, что я не дам тебе себя обижать. Да, что все пройдет, это вот ты расстроен, ты что-то вот переживаешь, что-то случилось, но сейчас все пройдет, мы сейчас успокоимся, все пройдет.
Нужно удержать победу, да?
Ну, пока, конечно, не успокоит.
Нет, у меня это было 2 часа с нескольких минут.
Холдинг иногда идет и больше 2 часов. Вот, вот бывают ситуации, когда начинается с того, что сопротивление может быть и 2,5 часа,
да, или больше. Просто мы, ну, как мне объяснили, что его нельзя прерывать. Если ты начал, то прерывать нельзя. Ну, как бы тоже, вот, помнишь,
там... Знаете, там гораздо больше еще таких ограничений внутренних. То есть все-таки это нельзя делать самому, потому что, ну, правда, тут обязательно нужен какой-то глаз со стороны. Вот, и, ну, ну, вот в такой ситуации экстренной, конечно, вы можете отпустить ребенка, но вот как представьте себе ситуацию, когда, ну, что-то вот случилось, какая-то физическая травма или еще что-то, все равно же вы доделаете до конца, да? То есть вы остановите кровь, вы удержите ребенка, который вот реально для себя опасен, вы же его не выпустите. Поэтому как только... Он не может постоянно сопротивляться, не может. Он устанет, он успокоится, то есть разные могут быть выходы. Но вот эта сила напряжения, она все-таки немножко будет сглажена. Если только при этом не делать это механически, опять же, и не пугать его больше. чем у республики, потому что такое тоже возможно. Ведь те же варианты хозинга, к сожалению, как мы знаем, по практике иногда очень неправильно проводятся, и ребенок испытывает еще дополнительный стресс в ситуации, да, когда вот родители не обнимают, например, а вот пытаются его именно так механически успокоить.
А к самоагрессии, вот о которой вы говорите, когда вот она чаще всего бывает, когда нарушается вот что-то привычное.
Так вот стереотип чаще всего.
Да, давай. И против этого, значит, во-первых, быть осторожным, если что-то придется готовить ребенка к этому. И, конечно, вот то, что мы уже говорили, нарабатывать, детализировать внутри вот этот стереотип. Потому что там, когда много подробностей, то и много вариантов появляется, и он уже так не сорвется. Или-или. А так, действительно, в охапку и горевать вместе, и тогда легче он заболеет.
Сейчас моему ребенку уже почти 14 лет, в январе будет. И как многие мамы и сотрудники столкнулась именно с той проблемой, когда в 3 года 8 месяцев мне поставили диагноз и сказали: «Откажитесь, ложку ко рту не поднесет, никогда не будет знать, что вы его мама. Лучше сдайте, и вам хорошо, родите еще, молодые, здоровые». Ну, по натуре как бы я такой человек не люблю. Отказываться, самое главное, отказаться от ребенка – это предать. Вот аутисты, по опыту работы уже и своего ребенка, и мне пришлось взять на себя, как бы вот в нашем городе, такую на себя маленькую просветительскую работу, вынуждена была, хотя я не педагог, по образованию я медсестра. Что заметила у аутистов? Аутисты, они, разумеется, разные, как все мы. Кто-то любит одно, кто-то другое, и также и аутисты. Но аутисты легче воспринимают информацию, если, как уже говорилось, она будет в табличках. То есть, если мы хотим чему-то научить ребенка аутистов, лучше это перевести в таблицу. Элементарный пример. Очень долго не могла добиться от своего ребенка, чтобы он называл адрес. Он до сих пор плохо говорит, с речью у нас проблемы. Как научить адрес? Я перепробовала много методик, пока не вышла на одну очень простую вещь, которая срабатывает в результате, когда я ее рассказываю другим родителям и в детских домах, она срабатывает. То есть взяла и просто-напросто нарисовала на клочке обоев старых, нарисовала схематично, вот прям взяла как облачко, и нарисовала схематично дома, и написала «город», написала внизу «Орехово-Зуево». Чуть-чуть поменьше сделала и нарисовала уже улицу ему. И написала: улица такая. Следующая картинка была еще поменьше, просто один дом. И следующая картинка, самая маленькая, была просто дверь квартирная. Ребенок утром, я это думала до 2 часов ночи, нарисовала, повесила на дверь. Ребенок утром, пробегая в туалет, вот просто вот мельком посмотрев, в результате заходит на кухню и говорит: я знаю адрес, и говорит мне. То есть мама мучилась 1-1.5 года, в результате... И вот по этому принципу уже была построена вся работа с детьми, с аутистами и с отклонениями, с другими. Аутистам легче, когда он видит картинку, и картинку ограниченную. То есть если мы хотим дать ребенку учить элементарное одни недели, ребенок четко запомнил, но он не может понять, почему после воскресенья идет понедельник. Нарисовала просто круг, расчертила его на 7 частей. Да там как, ну, 7. Написала ему, и мы каждый день крутили. Вот здесь вот написала: сегодня, вчера и завтра. И мы каждый день крутили. И когда он увидел круг, он понял, что вот после воскресенья опять начинается первый день недели, понедельник. И проблем не было. Тогда мы перевели в такую же систему. Месяца, времена года, утро, вечер, день, ночь. То есть все перевели в таблицу. Оказалось, что это настолько эффективно и просто для ребенка. Потом столкнулись с такой проблемой, что ребенок-аутист, к сожалению, не воспринимает картинки, как вот сейчас вот очень много пошли, очень много детских книжек, которые зайчики в юбочках, лисички в сарафанчиках, не воспринимает ребенок-аутист вот такие картинки. Ему нужна четкая картинка. Вот очень хорош азбука Кононова. Там идут именно фотографии. И фотографии повторяющиеся. То есть, если это автобус, то автобус может быть и в других буквах, но он больше, меньше размера. Но он все равно автобус. И стали выбирать детям книжки именно вот с четкими картинками. И ребенок на этом пошел, и не только один ребенок. Именно на этом. Дальше, что обратили внимание на что, что если я хочу ребенка приучить, допустим, к бытовым каким-то навыкам, надо проговаривать. Аутист, если он делает вид, что он не видит, это не значит, что он не воспринимает действительно информацию. Это действительно так. Аутист может находиться в саду и быть именно наблюдателем. Когда он наблюдает за другими, он эту информацию усваивает, а вот применить ему это действительно тяжело. Поэтому ребенок любит борщ. То есть уже знали на рынке меня как сумасшедшую маму, которая сейчас будет идти и покупать две картошины, одну морковину, одну луковицу. Потому что мы шли на рынок, он не говорил в это время. Еще не разговаривал, он говорить начал только в 6 лет. Но в 4 года я его вела на рынок и говорила, мы будем варить борщ. Что нам надо для борща? Сначала это было так, я его подводила к картошке, давала ему картошки в руки, говорила, нам надо две картошки. Взвешивали. Нам надо одну морковку. Постепенно ребенок сам мне начал показывать, что мы покупаем на борщ. Он давал мне две морковки, там две картошки, морковки, капусту и так далее. То есть вот эта вот постепенность, не надавливая ребенка, на, возьми в руки. Не хочет он прятал руки сначала, не беря в руки картошку. Просто показать, нам для борща тебе надо, мама любит, любит, надо. То есть и вот так вот постепенно. Научить ребенка есть очень хороший способ. Мне подсказали, нам повезло, мы попали в реабилитационный центр Домодедово, Лильина детство. Подсказала заведующая очень хороший способ. Когда она посадила меня, он отказывался есть, во-первых, много народу, избирательность в еде, и он отказывался есть эту пищу, в истерике бился. Она посадила его, посадила меня и говорит ему такую фразу, которая для меня непонятна вообще была, потому что ребенок не откликался даже на имя. Она говорит, Дима, то, что ты похудеешь, меня не волнует, а вот то, что похудеет твоя мама, мне твой папа придет и даст по шее. Так что взял ложку и начал кормить маму. Я в шоке сижу. Ребенок подумал, посмотрел на меня очень внимательно, как будто я похудеть могу. Действительно. Взял ложку и начал кормить меня. 2 дня ребенок кормил меня. Потом он постепенно начал класть в рот и себе. Следующий этап был такой, что он ел только сосиски черкизовского мясокомбината. Вот эти сосиски резали и кидали в блюдо, которое он не ест. Выковыривая ложкой эту сосиску, он привыкал к новому вкусу. То есть сосиску, ой, я нечаянно, она рассыпалась в каше в манной, сосиска. Выковыривая ее, он постепенно привыкал. То есть вот с детьми, вот с аутистами надо вот именно играть. То есть постоянно играть. Проверить, знает он цвета или не знает, как мама говорит, ну я уже не знаю, как ему говорить, он не знает цвета, он не понимает. Я говорю, хорошо, разбрасываем шарики по комнате, беру корзинку. Так, где-то синие шарики, мне нужны синие шарики. Никто не видит, я не смотрю на ребенка даже, он играет в свои машинки, и отстаньте от него. Ну кто-нибудь видел, подталкивая один к нему синий шарик.
Ну кто-нибудь видел синий шарик? Он его берет и кладет. О, точно, это синий, а где еще? То есть вот такие, а теперь мне нужны красные, вот в другую кастрюлю. Я говорю, как же он у тебя не знает цвета? Он мне не принес зеленый, он принес красный. Он не хочет показывать свои знания. И когда стал вопрос о том, что как ребенка отдавать в школу, я его научила читать, писать. Он писал уже буквами, не говоря. В 6,5 лет он начал говорить только фразы «дай», «на», то есть вот такими. Как отдавать в школу? Умственно я понимала, что ребенок у меня как бы может идти. Он считает в пределах 100, он читает, причем, самое интересное, читает вслух, сказать «мама» не может. «Мама мыла раму» вслух. Дима что прочитал? Как быть? Обучать так? Разумеется, врачи сразу необучаемый. Диагноз четкий и твердый. Ну, это они мне сказали, я им сказала «хорошо». Что сделали, и уже по моему, уже обучаются у нас в городе более 20 детей. Таким моим методом. То есть я за год до школы познакомилась с преподавателем, который будет учить. Рассказала, что это за ребенок. Сейчас в школах есть подготовительные курсы. Я приводила ребенка, сажала его, и он просто сидел.
он просто привыкал к классу, он просто привыкал к школе, он просто, я сказала преподавателю сразу, не обращать на него никакого внимания, даже не смотреть в его сторону. То есть год она занималась, она говорит, я не понимаю, зачем это надо вам приводить ребенка. Я говорю, не надо, пусть он просто сидит. И когда он пошел в школу, вот еще такая ошибка педагогов, они хотят больного ребенка, чтобы он у них был перед глазами. Вот это неправильно. Потому что когда ребенка сажают такого вперед, у него сзади очень много опасности. Он постоянно поворачивается. Таких детей надо сажать на заднюю парту. Сзади стена, никого нет. Значит, у него автоматически внимание на класс. Так как учитель стоит, ходит и разговаривает, у него внимание автоматически будет на учителя. Это называлось комбинированная форма обучения. То есть я ребенка отдала на комбинированную форму обучения. Это официально он находится на домашнем. С ним занимается один на один. Но ребенок присутствует в классе. Ребенок занимается прикладными предметами. Если вот у нас как дети более сложные, они не могут сидеть, высиживать такое долгое время, да? Их приводили только на рисование, только на физкультуру, только на музыку. Сначала на один предмет, который ребенку больше нравится. Ну, мама, она должна же знать, что ребенок больше интересуется. Постепенно ребенка оставляли дальше. Постепенно он начал, так как его не дергают, с него не спрашивают, ребенок адаптируется в классе. Дальше идет второй этап, когда ребенка просят нарисовать, написать вместе со всеми. Оценивая, не говоря оценку при классе, как говорят там, контрольная работа, Иванов, Петров, Сидоров, а Кузьмина пропускают. Его отметку не называют, потому что вот это нервное напряжение, когда что-то скажут для ребенка, то есть с учителем надо работать и с преподавателями, что не надо говорить отметку, он один на один занимается. В пятом классе ребенок пошел на вольный слушатель, потому что в старших классах нет такого образования, как комбинированное. Есть вольный слушатель. Ребенок пошел как вольный слушатель. Та же самая система, разные преподаватели, разные, ему нужно привыкание. Дали время ребенку привыкнуть. Сейчас ребенок в седьмом классе в общеобразовательной школе с двумя языками и прекрасно ходит, занимается с маленькими коррекциями. То есть есть предметы, которые он может ответить, есть предметы, которые он не может ответить. То есть он легко запоминает даты. Учитель вот имел такую глупость сказать, как «Дима, тебе главное знать даты, я тебе три уже поставлю». На следующий урок приходит мой ребенок и говорит, проверьте даты, я к вам больше не приду. Для аутиста это нормально. Его нельзя ставить вот в такие вот рамки, нельзя такие вещи ему говорить. Да, ты должен знать даты, но ты еще вот можешь еще вот чуть-чуть рассказать, а потом еще чуть-чуть и еще чуть-чуть. И потом ребенок уже начинает как бы развиваться. Он успокаивается, что с него не требуют как бы очень строго. И в то же время он потихонечку набирает, вот, разумеется, проблемы есть, и они останутся по всей его жизни. Потому что где и когда у аутиста ждать очередного вот этого его всплеска очень тяжело. Расскажу такую вот в Домодедове, ребенку уже 12 лет, ванны. Ребенок прекрасно принимает ванну, но ванна навороченная, с разными там пузыриками и так далее, а у нас простые морские ванны. Ребенок лежал все 9 сеансов прекрасно. Но медсестра, не зная, что такое аутист, решила нам сделать подарок и включила пузырики. 10 минут мы пытались удержать 70 килограмм в ванной с ней вместе. Пока до мамы не дошло, я ему просто-напросто кричу «Смотри мне в глаза!». Он, значит, остановился, смотрит мне в глаза. «Дима, что? Я сварюсь!» То есть пузыри. «Дима, вода горячей стала?» Такой жест. Ребенок вынимает из ванны руку и пальчиком в ванную трогает воду. «Нет». «Вода стала той же температуры?» «Да». «Значит, ты не сваришься?» «Нет». «А что это?» «Дима, мы с тобой упражнение делали? В стакан, соломинку и пузыри пускали?» «Да». Он делает жест. Он заглядывает под ванну и говорит, «А кто там пузыри пускает?» То есть вот это аутист, как, казалось бы, общеобразовательная школа, умственное развитие нормальное уже, интеллектуальное тоже нормальное. Но где и когда вот будет вот эта вот его зацикленность и страх вот этот, это очень вот такая вот грань, которая вот действительно, что человек, который с ребенком работает, вот он ее чувствует. И он должен любой страх ребенка не оставлять, что вот вроде бы он успокоился, и ладно, я его больше не подведу. К кошке, к собаке, к двери, к хлопающей там или что-то. Вот это неправильно. Надо выяснить причину, почему ребенок. Потому что та же самая история у нас полгода назад. То есть здоровый, красивый ребенок, 1,70 м, с мамой, с папой гуляет, построили новый комплекс торговый. Подходим в комплекс, давайте посмотрим, что там. И ребенок начинает дико вопить, я не пойду, это кладбище. То есть мы все смотрят, потому что действительно ребенок красивый, ребенок здоровый, и вдруг такое что-то начинает говорить, вопить вовсю. Мы его уводим, постепенно начинаем рисовать. Выясняется, что первый раз он увидел вот это вот место, где построен комплекс, когда забивали сваи. Они, похоже, для него ассоциация была кресты. Поэтому это кладбище для него. То есть мы выяснили, что это вот это. Мы ему стали показывать, рисовать дом. А вот ты дом нарисовал, его надо, что надо. То есть когда мы ему показали в конструкторе, что же на самом деле происходило, он понял, что это не кладбище, и сейчас мы туда ходим. То есть вот эту проблему надо решать сразу же, не оставлять ее на год, на два, на три. Иначе ребенок зациклится, и новое здание он будет все воспринимать как кладбище. Это аутизм. От этого никуда не уйдешь и никуда не денешься. Такие вот еще моменты с аутистами, они действительно очень привязываются к каким-то людям, привязываются к каким-то вещам. Очень тяжело их переключить. Даже вот с преподавателем. Первый класс начальный – это одна преподаватель, а в пятом классе – это много преподавателей. И дети очень тяжело, вот это вот аутисты. И надо дать время. Если ребенок не захотел сегодня идти в школу, пусть он не идет в школу. Пусть он не идет на занятия. Но это не значит, что он сидит дома и играет в компьютер. Нет, почему тебе было вчера плохо? А что было вчера? Он не пошел в школу не из-за того, что у него сегодня плохое настроение, а что-то произошло. Что именно произошло? Надо методом рисунка, методом разговора. Хотя вот ребенок плохо говорит, очень тяжело его понять. Что и чего. Но вот именно вот такие вот методы, когда ребенка начинаешь вот с ним вот так вот работать, с аутистом, выявляешь причину, и потом ребенок идет в школу, как бы, и все нормально. То есть вот такие вот дети-аутисты очень часто не могут высказать свое мнение, сказать «я». В этом случае используется такой вот метод, когда к ребенку мама вечером ложится, или к нему в кровать, или около его кровати, и говорит, у кого самые красивые глазки. Ребенок молчит первые две недели. У кого самый красивый носик, у кого самые красивые волосики и так далее. Ребенок молчит. Потом начинается вторая стадия этого. Ребенок говорит «Дима». Он не говорит «я», он говорит «Дима». И вот этот вот уже период может растянуться на очень долгое вот время. Кто у меня самый набалованный, не набалованный, а кто самый там добрый, кто мамочку больше всего любит. И вот этот период у нас длился до той поры, пока я не решила схулиганить. Я решила схулиганить и говоря ему, кто у меня самый красивый, кто у меня самый умный, а кто у меня самый набалованный. И реакция ребенка была моментальна. Саша, старший брат. А я говорю, а красивый кто? Я. Вот это вот первое «я» его было. То есть он говорил, Дима пошел, Диме надо. Дима одел, не было я. И вот это я только на контрасте с братом, когда мама решила похулиганить. Вот давайте не забывать в первую очередь, что аутисты – это дети, и с ними надо хулиганить. Просто хулиганить. И их надо любить. Они дети, они развиваются, да, по-своему, но развиваются. Их надо любить, с ними надо играть, и надо вызывать у них положительные эмоции. Если ребенок дает положительную эмоцию на калькулятор, значит, ему надо предоставить 2, 3, 4 калькулятора, а постепенно от них переводить его в мир. Сначала дать любимую игрушку, а потом потихоньку вести его при помощи этой, как вот машинку привязали, да, за веревочку, и вот потихоньку ребенка при помощи его любимых продуктов, его любимых игрушек, его любимых книжек вытягивать на уровень. Победить аутизм невозможно, будет всю жизнь. Но вытянуть его на уровень, когда ребенок может сам себя обслужить, и может где-то работать, это можно сделать.
Ну что же, нам сейчас надо будет завершаться. Я хочу одну реплику сказать по поводу того, что только что сейчас я услышал. Я не психолог. Я автор книжки «Зажечь свечу», может быть, кто-то слышал. Вот. Дело в том, что мне кажется, что Алла Владимировна, да? Алла Владимировна упустила еще самый большой момент, как мне кажется, который присутствовал в ее помощи ребенку. Это ее саму. Вы посмотрите, что она делает. Вы посмотрите, какая вообще, какую энергию она вкладывает в ребенка, какую вообще изобретательность она вкладывает, какую наблюдательность она вкладывает во все, что она делает. И вот мне кажется, что до тех пор, пока педагог не научится быть вот, ну, в чем-то, так сказать, по-своему, на свой манер, но с такими же возможностями вложения энергии, с такой же наблюдательностью, изобретательностью и так дальше, помочь ребенку достаточно трудно. Потому что, получается, остаются перед нами только формальные какие-то методы. Значит, требуется, кроме всех методов, о которых Алла Владимировна говорила, требуется ее, вот то, что она рассказывала, с моей точки зрения, это призыв ко всем нам помогать ребенку, начиная с самих себя, так сказать, с того, что мы из себя представляем как личность. Вот. Мне кажется, что помочь аутичному ребенку можно через личный контакт и через личность. Если мы безлики, то мы аутичному ребенку не поможем. Вот вы сейчас слышали, как Алла Владимировна рассказывала, и я думаю, что вы все просто почувствовали, почему она смогла помочь детям. Вот все, что я хотел сказать. И, да?
Поскольку вот это, мне кажется, это тоже достаточно важно, вот этот момент поговорить, поскольку это семинар для клириков и мирян, в общем-то, и...
Это Татьяна Любимова работает с разными детьми посредством, ну, с помощью собак. Да.
Вот. Я хотела бы просто, ну, поскольку я как бы вот сталкиваюсь с такими детьми и в храме, и вне храма, в общем-то, ну, скорее всего, нам, ну, никуда от них не денемся. Эти дети будут приходить к нам в храм. И приходить они будут, конечно, с родителями. Да, эти дети очень неудобные для нас. Они могут мешать, мы их не понимаем. Но, собственно говоря, больше им прийти, больше некуда. Вот деваться им больше некуда. Вот только к нам. Или они пойдут. Если мы их от себя оттолкнем, они уйдут в секту. Если мы не поможем родителям, если мы не поддержим родителей, если мы хотя бы их не потерпим, это минимум, что мы можем сделать. Еще чуть-чуть мы можем сделать, мы можем просто улыбнуться. Вот просто принять их такими, какие они есть. Это будет уже второй маленький шажок. Ну и так далее. Иначе мы потеряем этих людей. А люди эти, ну, они могут быть необыкновенными. Мы сами можем получить от них очень много, как христиане, как люди. И, в общем, я считаю, что нам обязательно об этом нужно тоже помнить. То есть это не просто, что они где-то есть, эти дети, они могут оказаться среди нас, и мы точно так же, вот как мама делает усилия, чтобы помочь этому ребенку, мы должны тоже делать свое маленькое душевное усилие. Тогда мы вот создадим как раз то, что, о чем Ольга Сергеевна говорила, создадим эту вот благоприятную среду, в которой вот эти хрупкие какие-то необыкновенные цветы могут расти и давать свои плоды. Простите,
пожалуйста,
мне кажется, это важно.
Буквально чуть-чуть. Вот так, я мама очень тяжелой девочки аутиста.
Да, это Евгения Шаталова, у нее совершенно уникальная дочка.
Дело сейчас не ее уникальность.
Соня Шаталова.
Дело вот как раз, это в основном для клириков я говорю. Девочка у меня причащается с 5-летнего возраста регулярно. Регулярно это означает еженедельно, за исключением случаев, когда она или священник больный. Но за все эти годы она вот только этим летом впервые смогла присутствовать на литургии. Ну, неудобно ребенок. Ну, не может она, для нее было вначале просто даже трудно приблизить ее к храму. Вот, батюшка, вы тоже ее причащали маленькую. Помните, как она ворвалась, билась? Если ее сдержать, вот придерживать руками, крик начинался еще на другой стороне улицы. Ее уже потом к храму этому просто не поднесешь. То есть мне приходилось сначала договариваться, что вот после всех, когда все из храма выйдут, и батюшки запрещали пальцем ее трогать. То есть она сначала там бегала, ходила, чуть подсвечники не шугала. Ничего. Вот она успокаивалась, ее причащали. Вот и, но присутствие на службе, кроме, вот батюшка, да, он всем запретил ее трогать. Но ведь 5-6, а то и 10 бабушек, вот всю службу они не молятся, они смотрят, что она делает, куда она пошла, как она... И все время делают замечания ребенку о матери. Я дергаюсь, она это чувствует. В результате службы нет. В результате я вынуждена ее уводить. И вот только попав в Давыдова, первый раз, после, извините, это было чудо, мне сказали, отведи. Все, она там, ты здесь. Она первый раз, она там и лежала, и сидела, и в коридор выходила, и на каждый день не сидела. Ничего. Она сидела все службы. Все, сколько мы там были, она выдержала все литургии. Она подпевала певчим, не говорящий ребенок. Она тянула без слов мелодия. Вот отношения, чтобы такие дети, без причастия эти дети не могут, но чтобы отношение к ним в церкви было правильным, очень важно настроить паству. Чтобы не смотрели их как вот, ну, экспонат в зоопарке. Чтобы не, все время не дергали, мамочка, а куда она побежала? Ой, мамочка, держите. Ой, ну что же вы так свозите на отчитку? Вам надо к отцу Герману, вам надо туда, вам надо сюда. Ни мать не молится, ни ребенка. Ну, ребенка, естественно, отжигает по программе в результате. Вот я хотела вот об этом сказать. Очень важен настрой паствы в храме.
Зависящий от священника.
Угу. Да, это очень...
Ну,
очень,
а это зависит
действительно, действительно, это очень зависит именно от священника, потому что ну, многие очень родители приходят... В общем, проблема причастить ребенка, потому что ребенок может причаститься только в том храме, где его принимают. В этом храме, как правило, священник, ну, просто вот, это его вот, личное усилие, он создает некую среду. Это его личное усилие, он лично говорит там, лично тем, кто придирается, он говорит, это больной ребенок, поймите, он не невоспитанный, он больной, он не может сразу стать другим, поймите это. Примите его таким, как он есть, как его Господь принимает, вот таким вот, как нас всех Господь принимает. Вот. В другом храме этот ребенок просто не может, он просто не может зайти в храм. Потому что родители нервничают, родителям делают замечания, родители нервничают, они зажимаются. У нас вот просто вот наш солнечный пес ходит, женщина с мальчиком, это из нашего храма, причем у нас ну, достаточно такая в общем, благоприятная среда для инвалидов. И то первое время я просто вот видела, как мама, общаясь с другими людьми, вот она приходит в школу, у нас занятия в школе в общеобразовательной, она просто машинально сжимается, она ждет вот этого холода вот в спину, вот этого осуждения постоянного. И потом еще же такая позиция есть, за что же вам это, за что же, за какие же вы грехи вот получили вот такого бесноватого ребенка? Ну ни за что.
А для чего?
Но есть еще одна проблема. Вот нас, например, священник наш, я живу в Подмосковье, он отказывался причащать моего ребенка. Он говорил о том, что она не понимает, дочка, и на этом основании вот я причащать человека, который невменяем, не буду. Правда, вот несколько... Вот уже несколько лет он изменил свое отношение. Мы сейчас ходим, причащаемся без исповеди. Вот. Но тем не менее, вот отношение такое, к сожалению, существует. И сейчас он, например, священник говорит, что не зовите меня, когда умирающий на одре, когда он уже ничего не понимает, я не приду причащать человека, раньше зовите, вот пока болеет, пока он в разуме, пока может мне что-то ответить. То есть вот не мне судить, я не берусь судить эту ситуацию, но может быть все-таки как-то в своем кругу вот тоже церковь как-то вот попытается ну вот как-то вот выстроить отношения, настроить, что ну вот мы тоже люди.
Вот еще по поводу исповеди причащения не говорящего ребенка. Моя девочка не говорит вообще никак. Исповедуется она с 7-летнего возраста. Регулярно тоже. Значит, на первой студии она пишет, причем пишет с поддержкой руки. Она не может писать самостоятельно. То есть на исповеди все время присутствую, ну, как бы за кадром, и вот тот, кто чью руку, ну, чьей рукой для поддержки она пользуется. Моя дочь это со мной пишет, писала. Ей сначала объяснили, что исповедуются все, даже самые хорошие люди. Вы просто объяснили, для чего исповедь нужна. Она стала это делать письменно. То есть вот батюшка сначала, ну как же так, исповедь это только личное дело. Но когда он понял, что ребенок может выразить себя только с поддержкой, ну, принял. Но вот с этим, вот, когда мы бываем в каких-то других местах, и я пытаюсь ребенка там исповедать и причастить, многие батюшки отказываются принимать вот такие исповеди. Потому что этому, ну... Ну а что делать? Ну, ребенок может только вот так. Но вот сейчас, правда, мы нашли такого батюшка, который исповедует ее принципиально, без меня, без письменного, на «да», «нет». Девочка может кивнуть «да», может кивнуть «нет». Она может посмотреть уже в глаза вопросительно. Она может посмотреть, нет, то есть у нее уже грим, ну, мимика пошла. Недоумение, там, согласие, раскаяние. Этому батюшке уже не нужно, чтобы Соня что-то там писала. Я говорю что-то предварительно, переговорив с ней, событийно, какие-то там вещи, которые вот она могла бы представить на исповедь. И дальше ухожу. И он говорит, что очень глубокий, очень серьезный получается исповедь. Но для этого батюшке пришлось сделать усилия, настроиться на ребенка. Вот принять ее вот такой, как она есть, и настроиться на нее. Вот исповедаться у него она может, причащаться, но по-прежнему вот в этот храм войти мы не можем. Потому что там еще с паствой пока.
Вот. А сколько сейчас Сонечке?
Соне 15. Недавно исполнилось 15 лет.
Она по-прежнему стихи пишет.
И стихи, и просто. Все пишет. Ну вот, а без церкви действительно нашим детям тяжко.
Я благодарю вот, Женю Шаталову и с вами, я не помню сейчас вам ваше имя, отчество мне писали. Значит, наша задача на самом деле постепенно в течение вот этих курсов сформулировать вопросы, которые подлежат обсуждению. Обсудить эти вопросы, прежде всего, конечно, должны будут это сделать сами священники. Вот. Мы, миряне, можем сформулировать какие-то вопросы, как вот сейчас было сформулировано, с тем, чтобы поставить эти вопросы перед более широкой, так сказать, перед церковью поставить, через священноначалие поставить, может быть, если это удастся. Поэтому я очень прошу, думайте над теми проблемами, которые возникают перед ребенком с аутистом, плохо слышащим, еще каким-то. Думайте над теми вопросами, пожалуйста, какие вопросы нужно ставить перед священниками, с какими трудностями приходится сталкиваться. Все эти вопросы, помимо вот нашего узкого круга, если Бог даст, удастся вынести на более широкое какое-то обсуждение. Сергей
Николаевич, можно я два слова скажу? Я хочу сказать, что все мы немножко лошади, и священники тоже в какой-то мере немножко аутисты. Им тоже нужно доносить до их сознания вот, терпеливо и спокойно, потому что есть вполне определенные стереотипы, которые входят в систему образования. Ну, там я не буду вдаваться в подробности, но которые священнику нужно преодолеть, если он сталкивается с чем-то неизведанным, как вот ребеночек, который тоже отталкивается от чего-то неизведанного. Так что вот наша задача вот ознакомить общественное мнение, церковное в том числе, просто вот, так сказать, пройти некий воспитательный процесс, насколько он там продолжительный или нет ли, но, значит, вот для этого нам нужны и материалы, и яркие какие-то личные впечатления, и вот мнение специалистов, взгляд специалиста и так далее, чтобы вот такой вот широкий круг людей ознакомить с этой очень серьезной, трудной и важной проблемой.
Можно по поводу причастия еще скажу, да? Просто личный опыт такой. У нас в приходе несколько детей аутистов, со всеми с ними все очень по-разному. И вот один мальчик есть, который перед причастием, тоже Сережа его зовут, как моего сына, он перед причастием бьется, кричит, вопит, закрывается, но в самый момент причастия, только он становится, всегда дает себе причастить. Вот. Страшно причастие, но он дает причастие. А Но это вот выработалось постепенно. Сначала боялся его причащать, а потом как-то раз получилось и пошло. Одна девочка однажды выплюнула причастие. Это целая история была с этим. Я ее боюсь, потому что я не могу. Так вот с тех пор, вот уже получилось несколько лет, она уже не причащалась.
Кстати, вот это судя такой был спазм. Просто вот. Держать подольше, это самое тряпочка.
Вот там ее держали, она, ну, ей не понравилось что-то, ну, просто чисто по вкусу там или как, да, вот, делала такое. Ну, бывают такие случаи иногда, несколько раз встречалась, но вот ее, она тоже встречала, вот, и так далее. Вот, то есть тут все очень, для священника действительно все очень сложно, каждый раз все это вот.
Отец Леонид, можно я просто добавлю, значит, по уставу, если со святыми дарами что-то происходит, священника могут запретить служение просто.
Ну да.
Понимаете, нет, для этого священник, когда он причащает, он рискует, так сказать, своим будущим и настоящим. То есть это мы должны друг друга понимать.
Вылизывал с пола все, конечно.
Да, это мы должны, ну, простите, если речь зашла о причастии, у меня дети не аутисты, но тоже сопротивлялись, когда их причащали. Я их дома брал, я тебя возьму, вот я вот так вот скручу, вот так вот, чтобы он мне не шевельнулся. Понял, вот так вот, потом подкинул несколько раз, оставил, и так регулярно, просто до тех пор, пока он в храме, уже привык, что папочка вот так скручивает, не стал спокойно причащаться. То есть детей нужно, и вот этих детишек тоже нужно, ну вот об этом же говорилось, что их к этому нужно приучать, терпеливость, столько времени, столько надо.